Здравствуйте, друзья! Мы начинаем наш регулярный еженедельный пятничный эфир. И я вот запускаю стрим. А, у вас уже пошло быстро, смотрите, за несколько секунд буквально. Я вижу как бы то, что я говорю, и вижу, получаю стрим тоже вместе с вами. Отлично, значит, мы готовим почву, я открываю отдельное окошечко для чата, где ваши комментарии того и гляди сейчас начнут появляться. Неделя прошла, неделя была довольно интересная. И под конец тут вообще такое. Вчера вот четверг был, и вчера у нас президент учудил тоже. Значит, Мексике сказал, значит, либо вы решаете там наши вопросы с нелегальной иммиграцией на границе, либо вот мы сейчас вам тарифы будем, пошлины вводить. Причем так, до 25% на все, что вводится из Мексики, начиная с 10 июня, то есть буквально осталось там вот 10 дней. Вот через 10 дней, значит, вводится 5%, значит, с 1 июля 10%, с 1 августа 15%, с 1 сентября 20%, и с 1 октября 25%. Если Мексика не устранит те проблемы, которые как бы мы будем решать, сами вот убирать, не убирать и по каким критериям. Сделано это было, значит, выясняется, без какого-либо разговора, уведомления, то есть попытки чего-то там сделать. Ну, то есть, мексиканское руководство, оно как бы говорит, а что же они так как-то не посоветовались? В общем, они узнали об этом из Твиттера. Вот, так что, такая вот интересная у нас жизнь. И надо сказать, что Мексика – это крупнейший торговый партнер Соединенных Штатов. Там речь идет, я могу специально, конечно, пока мы с вами болтаем, тут глянуть, какие там обороты, там, насколько я помню, там приближается к 400 миллиардам в год оборот торговый. То есть это очень-очень серьезно. Это очень-очень серьезно. И ну что сказать, я не знаю. То есть, если они начнут отвечать встречными, то получается. Ну, в общем, совсем некрасиво будет. То есть, это ударит и по рабочим местам, это ударит по ценам. То есть, это же мы теперь должны платить. Вот приходит там, скажем, какой-то товар мексиканский, а у нас практически все автомобили там из Мексики идут, вот корпуса, все это там собирается, делается. Вот, значит, мы теперь должны это платить. Это не на Мексику, это на нас вот тут вот, лично на нас. Так что, значит, пишет, значит, торговля США, торговля и услуги. Да, и сервисы. Значит, 671 миллиард в прошлом году. Такая вот история. Там очень значительная часть вот торгового оборота – это автомобильная продукция и там всякие инструменты и так далее. То есть, там очень, очень много всего. Как бы непростая такая штучка. Ну что же, идем смотреть на ваши комментарии. Тут у нас обычно поначалу идет всякое такое, типа «Привет». Вот, говорят, выиграли грин-карту номер 33 тысячи. Каковы шансы? Я думаю, что шансы можно будет оценивать не прямо сейчас, а когда мы увидим темпы продвижения. Потому что бывает, что и 28 тысяч на интервью не попадешь. Не то, что 33, а 28, вот последнее, да? А бывает, что и 35 нормально, поэтому, а может быть, в этом году и до 50 дойдет. Мы точно не знаем ничего. Мы знаем, что будет что-то другое, не такое, как всегда. Поэтому, ну, спекуляции любые могут быть, но надо просто подождать. Я понимаю, что хочется знать заранее, ну как. Буду ли я делать бесплатный курс для тестировщиков в 2019 году? Так мы же год назад делали. Что же, ничего не изменилось в тестировании? Совершенно ничего. Все записано. Лежит. Вот смотрите на здоровье. Там довольно приличный трафик. То есть люди смотрят. Я, может быть, и сделал бы, если бы я понимал, зачем. То есть, если бы я сказал себе, вот там было нечто, надо к нему добавить вот это. А так, ну что же, я... Это как иммиграционный форум. Там один вопрос, там 10 тысяч раз задается и отвечается, и ну, я так не могу. Irvine, Orange County нам привет и передает. В какой стране легче получить визу США? В той, в которой вы живете? Обычно предполагается, что визу вы получаете там, где живете. Вот. Если речь идет о том, что, допустим, в России сейчас долго ждать, и надо, можно поехать в какую-то другую страну и там получить, я не знаю, можно в Киеве, можно там где-нибудь там в Эстонии там, или в Амстердаме, но это я не знаю. Я не думаю, что есть какая-то разница существенная в этом деле, ну может быть, и есть. Я думаю, это скорее зависит от того конкретного человека, который в окошечке сидит, чем, может быть, от того, в какой стране это было. Так. Здравствуйте. Дядя Паша Дальнобой говорит, что не получал от вас писем на почту, но он хотел бы записать с вами видео, но не знает, как связаться с вами. Он часто бывает возле вас. Напишите ему в WhatsApp. Ну, ведь это же так просто со мной связаться. Написать мне в скайпе на М. Портнов, да, и все. Ну, проще уже ничего нет. То есть, человек не может пропасть с моего радара, если он написал мне в скайпе. Вот, поэтому есть очень много способов связи, которые для меня, например, совершенно ненадежны. Поэтому я, как бы, единственный надежный вид связи со мной – это скайп. Так случилось. Все остальное – оно то есть, то нет, то где, то чего, я не знаю. Но я с удовольствием и встретился, и там поболтал, и все такое. Но просто надо связаться. Как вы думаете, если Трамп не будет выиграть в 2020, все immigration law изменится? Я бы разделил вот что. Значит, безусловно, от того, кто президент у нас там и так далее, много зависит. Но закон все-таки принимается Конгрессом. Поэтому никаких изменений в иммиграционном законодательстве у нас не произошло. Ни за первые два года, когда Трамп имел большинство в обеих палатах Конгресса и мог бы, в общем-то, у него были все карты на руках, чтобы провести какой-то закон. Но он, в общем-то, никогда не пытался этого сделать. В том смысле, как политики делают закон. То есть, ты можешь это делать как-то еще, там, типа слон в посудной лавке, но это не работает. В посудной лавке должен быть там интеллигентный человек, который там разбирается в посуде там, и так далее. Поэтому, конечно, слоном он был таким. А вот так, чтобы, допустим, пытаться провести закон, он не пытался никогда и ни разу. И я думаю, что и не будет, потому что всякий раз, когда ты что-то делаешь, тебя потом обвиняют, что ты не то делал, не так делал, там, и так далее. Правильнее ничего не делать, но просто кричать, что тебе мешают это сделать. Даже когда у тебя большинство, у меня есть знакомый один, он говорит, так ему же не дают. Я говорю, помилуй, говорю, но у него же вот большинство в обеих палатах, кто же ему не дает? Он говорит, так ему недостаточно этого большинства, говорит он. А не дают ему демократы. Понимаете? То есть, как сказать, ну, есть уже грань, которую сложно перейти, оставаясь в своем уме. Ну, правда. Поэтому, значит, что тут скажешь? Я не думаю, что он в состоянии изменить какие-то законы. И чем дальше, тем сложнее ему это становится делать. Вы видите, что первые два года у него была такая возможность, просто сказочная возможность. Сейчас у него такой возможности близко нет. Если обе палаты Конгресса станут демократическим, с демократическим большинством, а он президент при этом, это просто все. На этом закончится все. Вплоть до импичмента, кстати, который тоже, в общем-то, уже становится реальностью в такой ситуации. Да, значит, сколько платит инженеру по автоматическому тестированию программирования без опыта, только после обучения? Без опыта могут платить все, что угодно. То есть, самые неожиданные маленькие суммы могут платить человеку без опыта. Но если он хотя бы годик поработал, он может легко смотреть там на что-нибудь в районе там, ну, 85, 90, 100 тысяч, например, если хотя бы годик поработал. Если он годика не поработал, зависит от его образования, зависит от уровня английского и так далее, от очень многих вещей. Но самое сложное в оценке – это первая работа, потому что диапазон возможностей очень-очень широкий. когда ты уже 5 лет работаешь, то у тебя диапазон сужается. Ну, там вот понятно сколько, ну, там плюс-минус немножко. Понимаете? А когда ты только начинаешь, это уже очень-очень сложно предсказать. Так. Добрый вечер, привет из Челнов. Чего же это? Хорошо. Челны, эти как там, ковчеги, да, там. Современные челны – это современные ковчеги. Есть ряд видео, интервью с Жухраем В.М. Ну, кстати, он лично встречался со Сталиным, чтобы я так жил. В одном из видео он рассказал о Дэвиде Рокфеллере. В 68 году в СССР приехал Рокфеллер. На встрече один человек спросил. На этом заканчивается вопрос. Друзья, один вопрос, да, он спросил, но мы не, ага. Так, дальше вопрос начинает повторяться. Ну, друзья, мы так и не узнали, что спросил человек у Рокфеллера. Так, идем дальше. Есть ли я на LinkedIn? Есть. Чего же нет? Есть обязательно. Так, 2 года назад. А, вот он тут спрятался наш месяц сейчас. Значит, далее мнение Жухрая. Рокфеллер сам все увидел. Советское правительство одело сапоги Сталина, утонуло в них. Теперь вопрос. Есть ли смысл в ваших видео про политику Трампа? Реформы все равно не будет. Да не смотрите, дружище. То, что имеет смысл для меня, совершенно не обязано иметь смысл для вас. Совершенно не обязательно. Я вам скажу, ваша, например, ваш референс к Жухраю, к Рокфеллеру, к Сталину и к всей этой, я извиняюсь, фигне, настолько не имеет смысла относительно того, что вы хотели сказать, что, ну, для меня не имеет, ну, для вас-то в этом смысл есть, правильно? Ну, вот и пожалуйста, вот и оставайтесь с вашим смыслом. Вот в этом вот, что, с моей точки зрения, запредельно бессмысленно. Ну, что теперь? 2 года назад прошел бесплатные курсы. Благодаря IT переехал из Ростова в Москву. Поднял свою зарплату уже более чем в 5 раз. Мама, спасибо вам. Как мотивировать себя идти дальше к более высоким целям? Ну, послушайте. Человек не может себя мотивировать. Человек может себя организовать. Понимаете? Он может себя организовать, в частности, таким образом, чтобы мотивация присутствовала в его жизни на повседневной основе. То есть он может, например, сказать, я вместо вот этих вот, которые в домино играют и водку пьют, я пойду там на какой-нибудь митап, где собираются стартаперы, например, и поучаствую, и там драйв такой, там ребята молодые, там идеи брызжут во все стороны там, и так далее. Ну, то есть вы можете организовать себя так, чтобы общаться с людьми, которые мотивируют, и избегать общения с людьми, которые демотивируют. Или которые тебе говорят, да расслабься, сядь, все нормально, вот тут сейчас там селедочку, хлебушек черный с лучком, с маслицем, с солью посыпем, там жахнем водочкой. Это же тоже в этом смысл-то есть, правда? Вот, поэтому организуйте себя. Вся ваша мотивация, она в организации. Михаил, мне 21 год. Приеду со следующим летом по work and travel в планах поступить в City College или в университет. Подскажите, что более реально и имеет смысл? Я вообще не понимаю, зачем приезжать по work and travel, чтобы поступить в City College или в университет. Это две не связанные совершенно вещи. Вы можете приехать в City College или в университет просто так. Если вы как бы опасаетесь, что вам на учебу визу могут не дать, а на work and travel вам дают, то дальше вам, значит, предстоит некий процесс смены визы. И я не очень в этом деле разбираюсь, но вам придется платить за обучение. Вы иностранный студент, вы не можете это сделать по льготным ценам, как, допустим, вот, скажем, люди, которые живут в штате, являются резидентами штата и получают там все скидки, там за номинальную цену практически учатся. Особенно в City College, где цены просто номинальные, действительно номинальные. У вас этого ничего не будет. Поэтому, значит, вопрос, есть ли у вас деньги на это. Если вы думаете, что вы заработаете здесь на месте, то, конечно, это еще более сложный путь, потому что права на работу у вас нет, нормальную работу вы не получите, значит, что-то. такая очень сложная такая комбинация, знаете, это левой ноздрёй через правое плечо. Ну, это можно, можно так и скрутиться, и сделать, почему нет. Привет вам из города Сочи, чтобы я так жил. К Сочи, бывал в Сочи. Последнее время часто читаю комментарии к вашим видео. Особенно поражают комменты под историями людей, злобные, осуждающие, каждый считает себя лучше других. Так ведь проблема же у людей, понимаете, человек, которому хорошо, так? Он же не станет гадости всякие писать, а ему плохо. И он приходит там куда-то и пытается самореализоваться вот в таком дерьме. Но ну, я как бы начеку в том смысле, что я как бы фильтрую, и у меня фильтры стоят, автоматически выкидывают всякую дрянь. Но когда бывает очень много комментариев, я, например, просто не успеваю. Вот у меня видео с девушкой Юлей, женщиной из Харькова, да, которая... отказали, у нее отозвали визу по грин-карт-лотерее. Там сейчас уже тысяч, там к 80 тысячам приближается просмотров, но дело не в этом, дело в том, что там комментариев там какое-то невероятное количество, там на многие тысячи. И я просто не успеваю. И то есть моя система отслеживания не позволяет увидеть. Поэтому там, может быть, что-то такое проскочит. А так, там, где комментариев немного, там я в общем-то, вполне справляюсь. Куда нужно обращаться, что делать, чтобы возобновить процесс получения грин-карты, пройти интервью на грин-карту и получить его. А что такое возобновить? Я не понял. То есть, был какой-то процесс, вы от него отказались или просто забросили. Значит, все зависит от того, о чем идет речь. Если, например, вы выиграли грин-карту 5 лет назад, но решили не получать ее, то у вас ничего не получится. Вы можете выиграть заново, если хотите, или как-то еще, но возобновить неполученную грин-карту по лотерее нельзя. В принципе, нельзя. Значит, если вы, допустим, находились в стране, и, ну, допустим, по политическому убежищу, и вам должны были дать грин-карту, уже там сроки подходили, а вы вдруг взяли и уехали, а потом вернулись... Надо смотреть, как долго вы отсутствовали, по какой причине, как это было оформлено. То есть я не адвокат иммиграционный, я так просто из житейского опыта думаю. Очень важно знать ту ситуацию, в которой вы хотите возобновить процесс. То есть вот важно, какой это был процесс. Каковы шансы получить рабочую визу в штат? Ты по программе APR. Вот уж не знаю. Ну, если вы не попробуете, точно не получите. Это я гарантию могу дать. Все остальное я не в курсе. Как привести теперь престарелых родителей в связи с ужесточениями по получению паблик-бенефитов, если человеку под 70 страховые просто не хотят продавать страховку? Конечно, кто же продаст под 70? Но тут... Как вам сказать, ужесточения по поводу паблик-бенефитов пока нет. Это предложение, которое они хотели бы ввести, но пока ничего такого нет. Поэтому, если вы сегодня привезли бы своих родителей, то вы в порядке. Вот. Если они их уже примут, а это не факт, в общем-то, не факт, есть, ну, как бы закона такого нет, то есть это все подзаконные какие-то акты, административного плана, и пойдет, не пойдет, есть еще суды, есть всякие организации, которые это могут оспаривать в судах. И это долгая история. Так я понимаю. Поэтому, но они, конечно же, хотят это остановить. Они хотят, чтобы вы не могли никого привести на, как бы сказать, на иждивение обществу. У них на эти деньги есть свои планы. Они эти деньги отдают корпорациям. И корпорация говорит, какое нам дело до каких-то там вот, вот. Да не то, что вот этих. Там вообще говорят, что нужно пересмотреть вот этот Medicare, как мы это делаем. Нужно вообще welfare отменить нафиг, чтобы его в принципе не было. У них большие планы на эти деньги, которые идут на социальные всякие программы, потому что они оплатили, понимаете, у них теперь свой президент. они проплатили, президент скидывает им обратно большие деньги, то есть речь идет о сотнях миллиардов, которые, часть которых откидывается снова на удержание власти и так далее. Мы движемся вот как бы в сторону такой олигархии, олигархического правления на смену демократическому. Поэтому какой нахрен кого волнует там у этих вот, когда делятся триллионами, делятся бабла, понимаете? А вы там про своих родителей. Ну, чем существенно отличается CV тестера и программиста? Петр, не уходя в разницу тестера и программиста, значит, я могу сразу сказать, что очень хорошо, я бы сказал так, бесконечно важно понимать разницу между CV и резюме. Если не понимать разницу между CV и резюме, не имеет никакого значения, чем отличается одно от другого у тестера или программиста. Понимаете? Это как бы ступень существенно более низкая, чем различие между тестером и программистом. Нету CV у тестера, нету CV у программиста в принципе быть не может. CV – это curriculum vitae, жизнь в науке, в академии. Понимаете? CV есть у ученых. Вот профессор в университете, вот он свою CV, вот эту curriculum vitae посылает. Какой curriculum у тестера или программиста? Что за академическая жизнь у них такая? Вот, значит, отличается тем, чем люди занимаются. Значит, резюме тестера – это резюме человека, который решает задачи по тестированию. Резюме программиста – это резюме человека, который решает задачи по программированию. Вот, собственно, и все. Обязанностями, проектами. То есть они могут быть даже на одном проекте, но они выполняют разную работу. Один пишет код, а другой делает то, что нужно, чтобы проверить, что он работает. Ну, как бы в более изощренных каких-то вариантах. То, что он просто так работает, это легко увидеть и самому программисту. Но есть более тонкие ситуации, где нужна помощь тестировщика. Любое резюме отличается от другого любого резюме. Резюме тестера от резюме другого тестера отличается проектами и обязанностями. Как в США стать фотографом? А чего? Достаточно ли каких-нибудь курсов? И курсы не нужны? Какие перспективы и зарплата? Ну, послушайте, если вы еще не стали фотографом, мой вам совет, не смотрите в эту сторону. Не надо. Это профессия, которую убили современные технологии. Пропали уже всякие эти фотоателье, куда люди ходили. Делали семейные какие-то снимки там и так далее. Сейчас каждый ходит с селфоном, там, с камерами. На любую свадьбу пойдешь. Раньше на свадьбе там работал профессионал, там брал 5000. Сейчас на свадьбе там могут вам за $500 поснимать. И, короче, это бизнес, который сильно подрезан. Поэтому, если вы еще вообще не в этом бизнесе, вообще не смотрите туда. Мой совет лично, вот как персонально. Так... Что у нас там? Окей. Идем дальше. Здравствуйте. В прямых эфирах всегда тихий звук. Может быть, чувствительность поднять? Тихий звук? Ой, господи. Даже не знаю, что делать. Вот поставлю коробочку. На коробочку микрофончик, вот так. Так, лучше звук, друзья? Раз, два, три, четыре, пять. Даже не знаю, что сказать, но... Мне кажется, должно быть неплохо. У меня наушники есть, сейчас я попробую. Раз, 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 два, три, четыре, пять, раз, два, три, я не знаю. Мне кажется, так неплохо вроде. Буду вот так, пожалуйста. Тихий звук им, понимаешь. Так, ну-ка сейчас мы глянем в конец комментариев. Может быть, что-то есть там про звук. Звук отличный, это нормальный звук. Ну, хорошо. Друзья, будем вот так звучать, я не знаю. Если что, вы скажите. Так. У меня есть дальние родственники в США. Есть ли шансы эмигрировать? С родственниками никак не связано. То есть ваши шансы на эмиграцию с родственниками не связаны. А так есть, конечно, как у всех остальных, у кого нет дальних родственников. Дальнее родство не является основанием для эмиграции. В Вчера успешно прошла интервью в посольстве США на иммиграционную визу воссоединения с мужем. О, смотри как. 3 июля лечу в Нью-Йорк, отдохну и работу искать в QA. Спасибо. Ну, конечно, отдохните. А что не отдохнуть, господи? Разве помнишь в жизни, как вот работал? Помнишь, как отдыхал, правда? Алена, так уже и к нам тоже, если что, там заезжайте. Так, тут приветы всякие нам передают из Башкирии, в частности. Сколько длится процедура воссоединения матери с дочерью с американским гражданством? Вы знаете, зависит от того, как это происходило. То есть, если вы приехали в гости сюда, то у вас виза на 6 месяцев. Вот до истечения этих 6 месяцев вы уже получите свою грин-карту. То есть, быстро достаточно. Если вы находитесь у себя в стране, то это может годик занять. Вот так. Так. Идем дальше. Значит, привет из Украины. Спасибо за все, что сделали, делаете для людей. Вы говорили, что могут добавить выигрышные номера. Ну, мы, скажем так, не запрещено им добавлять. То есть были случаи, когда добавляли. Ну, могут, да. Как думаете, вероятность большая? Думаю, что нет. Я думаю, что они не любят этого, вот, когда приходится добавлять. То есть их желание состоит в том, чтобы не добавлять. Поэтому они стараются открывать достаточное количество номеров выигрышных, чтобы не приходилось открывать. Поэтому мы видим в этом году, они там на 54 тысячи, кто-то мне сказал, что у кого-то даже 55 тысяч вроде есть. Вот они открыли уже столько, что, ну я не знаю, даже при более строгом отборе, наверное, этого хватит с лихвой. Но если мы говорим про их понимание этого дела, они, конечно, делают так, чтобы не добавлять. Но не все от них зависит, поэтому бывают ситуации, когда им не хватает. Здравствуйте, вы только приехали из Доминиканы. Ну уж только, ну, было. Планируете еще на ближайшее время поездку еще куда-нибудь? Вы знаете, так, чтобы вот прямо вот планировать, нет. Так, чтобы вот периодически мы обсуждаем, куда бы поехать и чтобы такое сделать, это бывает. Мы люди на подъем легкие. То есть мы можем легко сняться и куда-то махнуть. Поэтому... Так, ну, было бы куда, поехали бы, я не знаю. Ну, пока так. Не. У нас каникулы будут в начале июля. Вот, реально через месяц у нас будут каникулы. И на 4 июля обычно мы на даче у нас собираем такую партию. Не безумно большую, но там человек 10-12 там, таких вот наших самых близких друзей собираются. Вот мы обычно так это делаем. На 4 июля вообще ехать никуда не хочется. Вообще летом ехать никуда не хочется, потому что лето – это время, когда люди с детьми в школах каникулы, они куда-то движутся, больше сутолоки, меньше внимания ты получаешь как турист там, и так далее. Я уже не говорю там про стоимость там, билетов и так далее. Это уже отдельный вопрос, не связанный с этим. Значит, поэтому мы обычно любим вот что-нибудь такое, типа там «Золотая осень», или, может быть, весной, или летом, но куда-нибудь в теплые страны, или там на круиз, вот как-то так. Про армию США, говорит, расскажите. Что значит успешная карьера солдата? И какие солдат имеют перспективы в жизни? Это очень большая тема. В армию людей приводят разные соображения, и вы можете пойти, там, скажем, на форуме «Говорим про ЕС», есть армейская тема. Есть блоги, видеоблоги людей, которые служат в армии и так далее. У нас на канале есть, кстати, серия, там, по-моему, 6 или 7 видео с человеком, который вот там отслужил в американской армии, и он там рассказывает. Это довольно просматриваемые видео у нас на канале. Я вижу по частоте, там, по трафику, по комментариям. Их смотрят, поэтому вы можете просто у нас... По-моему, даже плейлист у меня с ним есть. Я сейчас не уверен, у нас плейлистов очень много, там штук 40. Я уже не знаю, что-то я, может, перебрал с ними. Но, в общем, у нас есть на эту тему. Посоветуйте, пожалуйста, книги на английском. Что интересует история США? Можно по культуре или что-то обязательное, типа «Убить пересмешника», уже читал, для школьников или студентов в США. Я, честно говоря, не знаю, что сказать. Мой такой, знаете, способ, старый дедовский, я люблю пойти в какой-нибудь большой магазин. Вот у нас есть такой большой книжный магазин, называется Barnes and Nobles. И там можно вот сидеть целый день, там тут же Starbucks обычно встроенный в нем, там небольшой. Вот, вы можете сесть там у полочки и фигачить там эти книжки, пока не выберете себе такую, которую хочется купить и почитать. Конечно, можно там покупать на Амазоне где-нибудь, если ты уже знаешь, какую книжечку ты хочешь. Но Амазон чем хорош? Там звездочки, там комментарии. В общем-то, это тоже помогает, способствует. Ну, я даже не знаю, что там. Ну, вы можете, конечно, Марк Твена почитать там. Тома Сойера. Ну, я, правда, я не специалист. Как бы, может быть, я просто, наверное, неправильный человек для этих дел. Так. Есть ли смысл? А, так, есть опыт работы в США девелопером. Есть ли смысл идти на собеседование в такие компании, как Microsoft, Google, если я здесь по политике? Ну, а что, они же вас не дискриминируют? Если вас зовут на интервью, что же не пойти-то? Даже я даже не понимаю вопрос. Ну, это же не то, что вас заставят. Или как-то вас обидят. Вы по закону абсолютно легитимны, вы ничуть не хуже с точки зрения найма, чем человеку, у которого есть грин-карта или там гражданство, я не знаю. Они не дискриминируют на этой почве. Привет вам из Москвы. Про мотивацию. Лично меня очень мотивировала работа на обычном заводе в студенческие годы. О. Посмотрел я на контингент и понял, что так я работать не буду. Мне помогло. Значит, я могу сказать, что у меня вот есть внучка Саша. Она такая девочка эмоциональная. И тут, значит, она писала какой-то тест. И она переходит в high school. То есть у них частная школа, и там несколько кампусов. Вот есть кампус для elementary school, для middle school. И сейчас она переходит в кампус для high school. И... Значит, когда ты поступаешь в high school, там их разделяют по уровню, значит, знаний, разделяют на разные классы. В частности, она хотела по математике попасть в более продвинутый класс. И там получилась дурацкая история, когда она хорошо сдала тест, но они там чего-то, в общем, не знаю, почему-то им написали в имейле, что она его не сдала, и она будет в обычном классе, а не в продвинутом. И, в общем, родители переживали, и она переживала, и так далее. И вот, значит, потом все уладилось. То есть выяснилось, что они просто неправильно им прислали имейл, она будет продвинутым. Вот. Но в тот момент, когда она эмоционально переживала, значит, она там чуть не разревелась и так и сказала: «Не хочу всю жизнь в Макдоналдсе работать». Вот. Я не знаю, где она эту формулировку взяла. В наше время говорили: «Будешь дворником». Сейчас говорят: «В Макдоналдсе будешь работать». Видите, как меняется. Да, так что, нет, конечно, работа на заводе – дело хорошее. Я сейчас уже задним числом, вот сегодня, там, будучи за 60, я уже говорю, может быть, и в армии послужить было бы неплохо, да? То есть тоже какая-то школа жизни, я не знаю. Но в то время, когда вот я в школе учился, если бы я оказался в армии, то, во всяком случае, первая моя реакция была бы, что вообще там жизнь загублена, там, или что-то такое там не сложилось, понимаете? А сейчас я уже думаю, тут наоборот, возмужал бы там как-то, понял бы что-то об этой жизни. Ну, всяко бывает. В общем, меняется представление. Работа на заводе мотивировала. Это хорошо. Так. Миша, что делает вас счастливым и что вас огорчает сегодня? Что делает счастливым? Как интересно. Я думаю, что в принципе то же самое, что и раньше, но я не думаю, что что-то кардинально изменилось. Ну, может быть, с возрастом ты как-то больше внимания уделяешь вещам таким долгоиграющим в жизни, нежели сиюминутным, понимаете? Поэтому, то есть отношение меняется, да, то есть вот одно и то же вроде, но отношение к нему меняется. Поэтому то, что могло бы там тебя огорчить или обрадовать, когда ты маленький, или там, когда ты в школе учишься, или там в институте, это одно, а когда ты постарше, значит, это же другое. Соответственно, отношение к здоровью, да, то есть вы там, скажем, когда здоровье есть, вы его больше цените, чем когда вы молодой, например, и вам кажется, что оно так есть и будет навсегда, и как бы, а как еще? Вот, если так из таких событий, ну, мой событийный ряд, он связан с тем, что в течение практически каждого дня я переписываюсь или живьем вижу людей, которые получают работу, которые, или там они ходят на интервью, или на практику, вот у нас тут еще практика, тоже в компании, и они тоже волнуются, они ходят на интервью, я целый день сижу, и вот там в соседних одной комнате, двух комнатах, иногда трех комнатах, там нас вот София иногда из офисов выгоняет, чтобы интервью проводить, и мы там где-нибудь на кухне сидим там. И мы видим людей, вот они такие, они нарядные, они волнуются, знаете, они такие вот. А потом им что-то такое дают, там, ну, предложение какое-то им делают, или там похвалят, или что-то, вот они счастливые. И я фактически купаюсь в таком, знаете, океане счастья людей, которые вокруг меня, они такие все счастливые. Ну, не только, вот там бывает, что они огорчаются тоже, но я понимаю, что это ерунда, потому что в следующий раз, значит, и на их долю что-нибудь перепадет. Но у нас очень-очень много людей вот здесь, вот в школе, которые светятся, которые прямо вспыхивают. И я вижу, что они меня радуются. Знаете, это так классно. Вот ты там заглядываешь в класс, и вдруг раз, весь класс вспыхивает. Там невероятное совершенно такое ощущение. Вот мне это очень радует. Огорчает. Ну, огорчает обратное. Огорчает, когда человек что-то делает такое себе во вред. Или, допустим, мог бы сделать что-то себе на пользу, вместо этого профукал там какую-то оппортюнити хорошую. Или там, ну, как бы, когда люди упускают шанс изменить жизнь к лучшему, вот это огорчает. Так вот. И думаешь, из-за чего? Что же, вроде все у него на руках было, взял, не пошел. Такое. По статистике, США занимает первое место по количеству заключенных на 100 тысяч человек. 655 человек на 100 тысяч. Россия 376 на 100 тысяч. Почему? Я могу, конечно, общую формулировку такую сказать, что если бы в России все, кто надо, сидел в тюрьме, было бы гораздо больше. Но это, ну, если уж так по-серьезному, то в Соединенных Штатах в свое время было два существенных изменения в законодательстве, которые вот к этому привели. Значит, первое существенное изменение было в отношении к наркотикам, то есть стали гораздо серьезнее наказывать за продажу, производство, хранение там, и так далее. То есть очень-очень много народу на этом деле. Второе – это такой, значит, закон трех преступлений. То есть, если ты попал третий раз на что-то, уже не важно даже, какого уровня это было преступление, но вот у тебя есть третья судимость, то это пожизненно, тебя не выпустят никогда. И в целом, надо сказать, что общество это поддерживает, потому что есть люди, которые совершают ровно столько преступлений, сколько их выпускают. Вот его выпустили, он тут же преступление. Его опять выпустили, он опять преступление. И общество говорит, ну, если действительно он без этого не может, пусть бы он вот там уже сидел, где вот там, ну, где он не сможет этого делать. И вот такая получается интересная история. Да. Теперь что, значит, из-за этого. Хотя на самом деле, вот тоже, здесь тоже ходит очень много людей, которым место в тюрьме, на самом деле, по совести. Но они так вот пока свободные ходят, пока что-нибудь там не натворят. Есть очень-очень много мест, куда и заходить страшно просто так, вот, даже днем. Так что. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как обстоят дела с кузнецами? Не могу найти в США, не могу найти подробную информацию. Вы знаете, что? Я думаю, что если вы говорите про кузнецов таких машиностроительных, да, которые там работают на оборудовании кузнечном, то, конечно, это есть на машиностроительных заводах и так далее. Если вы говорите про кузнеца, который там лошадь подковывает, или там, не знаю, что он там, такое мелкие орудия сельскохозяйственные делает, я таких... Ну, знаете, я не могу сказать, что не видел. Я видел пару раз. Но это как бы больше вот такие, какие-то такие фермы, где туристы ходят, и там вот эти лошадки какие-то ходят, и вот там у них есть человек, который вот этим занимается, например. То есть я видел таких, но так, чтобы это было массовой профессией, вот это вот, такого не видел. Там меха там какие-нибудь раздувать, такого не встречал. Может ли быть какая-то ответственность за то, что ты подал на фудстемпы, но через какое-то время, пока шел процесс рассмотрения, ты сам позвонил им и закрыл этот процесс? Ну, если вы процесс закрыли, это значит, что вы не пользовались общественными фондами. Понятно? Одно дело, у вас была мысль такая, другое дело, что мысль была настолько, что вы даже пошли попросили, но дальше вы отказались. Ну, отказался и отказался. За это нельзя человека наказать. Он ничего не совершил. Спасибо. Да, собственно, сейчас из-за фудстемпа нельзя. Вот сегодня из-за это нельзя. Но если там какие-то изменения будут. Спасибо огромное за то, что вы делаете. Прошу подсказать контакты толковых паралигал. Ну, безусловно, это вопрос решаемый. Но не менее, безусловно, мы не будем этого делать вот в таком формате, где нас смотрит много народу, и как бы вот это не тот формат. Можно под видео с Юлей просто отключить комментарии? Можно. Ну, а что, пусть пишут. Там много таких комментариев неплохих, там, которые ее поддерживают и так далее. Пусть пишут. Вот, я прочищаю, в общем-то. Кроме того, тут есть еще один момент. Дело в том, что Юле хотелось, чтобы ее историю узнало много народ. Я Юлю не знал вообще, она не наш зритель. Кто ей там посоветовал ко мне обратиться, я не знаю. Может быть, она обращалась ко многим блогерам. Ну, то есть, кто-то ей посоветовал. У нее был этот ее канал, и там было 1800 просмотров под ее видео. Когда я последний раз так заглядывал, это было, может быть, неделю назад, там уже было там 5 тысяч или 6 тысяч. Она получила то, что она хотела получить. Она хотела получить такую, ну, visibility такой, да? То есть, чтобы ее видели люди и знали об ее истории и так далее. Я думаю, что она не первый раз как бы сталкивается с этим и с негативными комментариями, и с позитивными, там, и какими угодно. И я думаю, что ей есть, может быть, о чем подумать, потому что, ну, конечно, она не все рассказывает, то есть это видно хорошо, очень хорошо видно, что она не все рассказывает, там под конец какие-то вдруг пошли интересные моменты там с играми, с мусульманами, которые ей там чего-то где-то в сети там и так далее, в комментариях под ее видео, значит, там у нее на канале вдруг выяснилось, что там этот ее жених был наполовину пакистанцем. То есть у нее какая-то сильная линия в эту сторону присутствовала. Она ничего практически не говорила об этом. Но, короче, я думаю, что если она захочет там эту историю еще как-то раз рассказать, может быть, она как-то по-другому ее расскажет. Но ей хотелось высказаться. Но у нее появилась возможность высказаться. Я говорю, ну давай поговорим. Там, да? Я посмотрел ее видео и вопросы, которые я задавал, уже были основаны на том, что я знал ее историю немножко. У меня тоже возникло очень много вопросов, пока я смотрел ее видео. Ну, ничего, совсем гадость всякая. Она, во-первых, фильтрами убирается, во-вторых, я тоже просматриваю. В чем была разница в IT-сфере СССР и США, когда вы приехали? Каких знаний вам не хватало, чтобы полноценно работать тогда в США начать? Ну, я же не работал в СССР в IT-сфере. Когда я уезжал, то есть я работал 4 года разработчиком цифровой аппаратуры связи после института, но это я работал с 22 до 26 лет, а уехал я в 34, то есть последующие 8 лет я же этим не занимался ничем, поэтому те ребят, которые, ну, мои однокурсники там приезжали, они были примерно в том же положении, они... Многие пошли заниматься вот той же электроникой. И я тоже мог бы, если бы сказал себе, вот я этим буду заниматься, то есть я мог бы. Но у меня в тот момент не было желания этим заниматься совсем. То есть меня никак не привлекало быть вот там снова там электронщиком, там какие-то разрабатывать схемы какие-то и так далее. То есть я мог бы, в принципе, но как-то мне это не представлялось ни реальным, ни разумным, ничего. Так что я за IT в целом я не могу сказать насчет знаний там и так далее. Я мог бы, конечно, мог бы работать там где-нибудь. Там. Очень много компаний здесь, которые хардвером занимаются. И так, если бы по совести, вот должен был бы работать там все эти годы где-нибудь в CISC, например. Ну, так по-другому сложилось. Знаний мне хватало, в том смысле, что я занимался, как бы я очень хорошо учился в институте, я за 5 лет ни одной четверки не получил, у меня была очень фундаментальная база хорошая. Плюс я сверху к этому, я еще закончил математический факультет в университете в Твери, в Калинине. Плюс я все-таки 4 года занимался разработкой, и плюс я после этого немножко по ходу дела там занимаясь другими делами, но мне приходилось немножко там программировать там на ассемблере, там в 16 личных кодах даже что-то такое, писал там тренажеры всякие. Поэтому мне хватало подготовки, но у меня проблем было больше с английским. Вот это, конечно, очень сильно мешало. Все остальное нормально, ничего страшного. То есть на тот момент все ребята, которые с нами, вот мои сокурсники, они все совершенно спокойно устраивались на работу инженерами, электронщиками и так далее. То есть не было проблемы такой. То есть я могу сказать, что институт связи, вот если так посмотреть на него, ну, в те годы, когда я знал институт связи, это было абсолютно, стопроцентно конвертируемое образование. То есть раз и все. Вот как сейчас компьютер сайенс. Михаил, вы знакомы с программой USDA по приобретению для фермеров дома с землей для организации фермы? Ё-моё. Если я турист, открою LLC, смогу ли я войти в эту программу? Это не для вас. Это не для вас. Это не для того, чтобы легализовать туристов. Даже я удивляюсь, как вам такое в голову пришло. Если они захотят иностранцев сажать на американскую землю в качестве фермеров и еще при этом их финансировать и так далее, вот, то нет. У нас сейчас в стране антииммиграционная истерия, которую можно сравнить, ну, даже, я не знаю, я не жил в фашистской Германии, но вот я могу себе, так вот, я вот думаю, вот как они там против евреев или там против коммунистов, понимаете? Я жил в СССР. Там была такая постоянно действующая такая истерия против империализма и его, значит, там верного пособника, значит, израильского, что он там, сионизма. Вот. Но это была такая вяло текущая кампания. Она просто не прекращалась, и она продолжалась десятилетиями, но никто на нее внимания не обращал. Она поэтому действовала хорошо, она туда сразу в подсознание шла. Вот. А мы сейчас находимся вот в такой вот открытой, яростной, уже несколько лет продолжающейся антииммиграционной истерии. Я понимаю, что вы, может быть, где-то там живете, вы этого не чувствуете и так далее, но если вы наш канал смотрите, я же рассказываю, я почти каждый день что-то на эту тему. Ну что вы? Наталья Гайдар. О, смотри как. Мой план. Я и дочь-подросток. Едем в Штаты по учебной визе. Комьюнити колледж и школа после 9 класса российской. Две, что ли, визы, я не понял. Я и дочь-подросток. Едем. Затем по политике попробовать. Что скажете о нашем плане? Наталья, любая виза, по которой вы попадете в Соединенные Штаты, студенческая, как в вашем случае вы спрашиваете, туристическая, какая угодно виза. Если вы можете плыть на корабле мимо там Майами, спрыгнуть в воду и приплыть. Понимаете? Вообще без визы. Но если вы оказались на территории Соединенных Штатов, вы можете пойти и подать на политику. А можете он через Мексику пойти. Вообще без визы. Добрый день. Вопрос в студию. Какой уровень английского должен быть для обучения в вашей школе? Для уровень, который позволяет вам интервью проходить. Вам же поговорить потом надо. Вот так прийти, поговорить о себе, рассказать о проекте, который делал, понять вопросы там, еще что-нибудь. Ну, вот такого плана, поговорить. Я живу во Флориде. Что посоветуете? Пройти курс в онлайн или учиться в школе? Это вы должны решать. Но если английского у вас нет, то это бессмысленно и то, и другое. Если английский есть, люди по-разному смотрят, понимаете, кому-то тяжело из-за семейных обстоятельств куда-то двигаться, кому-то просто дорого, потому что одно дело, вы живете себе во Флориде, ну, там штуку платите и учите себе на здоровье. При том, что если вы будете именно учиться, потому что некоторым трудно учиться в онлайне, трудно организоваться, но если вы в состоянии организоваться и заниматься, вы совершенно нормально найдете работу, вас ничто не остановит. То есть никакого такого барьера нету, понимаете, между онлайн или там живьем. Но если вы говорите себе, мне нужна среда, мне нужна мотивация, мне нужно, чтобы меня организовали, мне нужно пойти потом на практику на пару месяцев и так далее. Тут еще есть масса интересного, потому что здесь драйв такой, здесь вас поддерживают со всех сторон, здесь вы друзьями обрастаете на всю оставшуюся жизнь там, десятками, понимаете, здесь. Уезжать не хотят, вот они приедут откуда угодно, уезжать же не хотят, потому что тут уже так вот захватывает тебя это все, тащит, вот, и поэтому, так что это и денежный вопрос, и семейный вопрос, и мотивационный вопрос, понимаете, так получается. Ну и стоит намного дороже, то есть если вы сюда поедете, то это только половина ваших расходов, это вот то, что вы в школе платите, а еще столько же вам выйдет просто прилететь, жилье снимать, тут как-то вот тут все. Можно вкратце процесс подачи формы I-130 Reentry Permit? Наверное, где-то можно, но я совершенно не тот человек, который как бы к этому имеет отношение, хоть какое-то. Чувствуется ли наступление рецессии? Многие блогеры-дальнобойщики жалуются на снижение грузопотока. От дальнобойщиков я это слышу, да. И можно сказать, что действительно в этом есть, в этом просматривается что-то, что влияет на всю экономику. Но я по-другому вот смотрю. Нам все время говорят, что у нас такая замечательная экономика, и такой низкий уровень безработицы, и что просто нас вот это вот на украденные у народа налоговые деньги, которые, значит, там часть из них небольшая, пошла все-таки на какое-то развитие производства, остальное все просто разворовали корпорации. И вот, что мы должны вообще до потолка прыгать от счастья, о том, какая у нас буйная экономика, благодаря вот этому вот там... Человека этого мы тоже знаем. Знаете, вот, был анекдот такой, как Чукча возвращается со съезда ЦК КПСС, ему говорит, ну как там? Он говорит, ну, говорит, умные люди выступали, говорили, все во имя человека, все для блага человека, и человека этого, однако, я тоже видел. Вот, вот мы его тоже видим, тут этого человека, и вот благодаря ему, и одновременно с этим, этот самый человек, благодаря которому, мудрости, дальновидности и так далее, бьется в истерике, за то, чтобы снизить, ну, не повышать, во-первых, и снизить процент по банковской суде, который исторически смехотворно низкий. То есть, это говорит о том, что наша экономика сидит на игле, когда в нее вкалывают вот какие-то уворованные деньги, уворованные у будущих поколений. Последний год Обамы, как президента, это не исключительно Обама, это там целая система работает. Но вот последний год президентства Обамы бюджет был, дефицит бюджета был $0.5 trillion. Это большой дефицит бюджета. Но сейчас у нас вот новый бюджет, он $1 trillion. То есть по сравнению с Обамой у нас на $0.5 trillion увеличился дефицит бюджета. То есть идут колоссальные средства расходуются. И оно как-то немножко оживляет экономику вот на этом. Но, в общем-то, и в целом, то есть очень много нездорового. Вот у нас зашла с кружкой чая Анна Леонидовна, друзья, а у нее муж как раз работает тракером. Но он на внутренних линиях, да, то есть он не ездит, он не дальнобойщик. Анечка,
буквально неделю назад рассказывали.
Вот, да, но вот какой вопрос сейчас ребята задают. Они говорят, что тракеры жалуются, блогеры, идите сюда, немножко так, загляните к нам в кадр, вот. Тракеры-дальнобойщики жалуются, что снижается поток грузооборота, что вот как-то меньше товара приходится возить. Вот ваш такого не говорил?
Нет. Нет, это одна компания там закрылась, им прибыли мало было. Но это не связано с тем, что там, например, товаров меньше. Там,
да, вот так.
Или там еще что-то. Это связано с тем, что дорожает вообще, в принципе, сам по себе бизнес как бизнес. Потому что сотрудники зарплату требуют, медицину требуют, там еще что-то требуют. И компания вдруг там с 50 каким-то там миллиардным или триллионным оборотом говорит, мы будем закрываться, нам прибыли мало. Я думаю, что они просто устали от этого. И компания большая причем.
И, тракинговая?
Тракинговая, да. Очень какая-то... Я сейчас не вспомню
название. Тогда у других должны вырасти.
Но это вот они буквально обороты. Вот-вот закрылись.
А-а-а.
Но тракеров не хватает, понимаете? Что за... Кто это вообще сказал?
Блогеры. Есть блогеры-дальнобойщики. У нас в школе пару ребят было дальнобойщиков, которые говорили, что в последнее время стало хуже с заказами.
Ерунда полнейшая. Сейчас идет перераспределение тех, кто этим занимается. Просто они... Перераспределение рынков небольшое такое. Кто куда что перевозит. В том плане, что раньше какие-то компании чем-то занимались, потом что-то там Amazon себе забирает, набирает своих тракеров, они сами начинают перевозки.
Структурные
заниматься.
Перестройки.
Структурные такие. Абсолютно перестройки. Трак-драйверов как не хватало, так и не хватает. Вот выйдете сейчас на рынок, закончите курсы по вождению трака, вас заберут вот так вот.
Ну, просто раньше, знаешь, что получается? Говорят так, что если ты хочешь в тракинге хорошо зарабатывать, то нужно там по 12, по 14 часов в дальнобое. И так им хватало заказов, чтобы по 12, по 14 часов, а так, может быть, им 8 часов там или 9 хватает, а вот, скажем, 14 уже нет.
Может быть, у их компании какие-то проблемы. Я не знаю, как они, owner-operator, и им не хватает грузов перехватывать. Или конкретно это с компанией связано, с тем, что они перевозят. Или еще надо смотреть.
Ну, во всяком случае, я могу подтвердить, что действительно пишут в американской прессе, я периодически читаю на разные экономические, пишут, что тракеров категорически не хватает. И, в общем, речь шла о том, чтобы разрешить тракеров иностранных привозить по вот этим виза H2B, там, H2B, как временных, потому что не хватает. Были такие предложения.
Еще, видите, спекуляция идет в связи с тем, что Трамп делает с Китаем, там туда-сюда, идут какие-то слушочки там и тут. Но это же не может последствия сказаться так быстро.
Вряд ли это влияет на объем товарооборота,
нет.
Я не уверен.
Нет. Там идут совершенно другие перестройки, другого характера, как я уже сказала, идет перераспределение, кто чем занимается. Потому что вот сейчас Amazon начал сам, например, перевозками заниматься. Вы представляете себе, сколько бизнеса они себе заберут у других каких-то компаний, которые раньше этим занимались.
Ой.
Если у них такая идея появилась.
То есть они вроде там USPS на них работал, да, или они как?
Ну, они нанимали каких-то больших подрядчиков, а сейчас хотят сами. Вот,
жалко денег, друзья, жалко вот так отдаешь, от себя отрываешь. Спасибо, Анна.
Это я чайку приносила.
Чаек, а да, ты зашла, чайку принесла, друзья. Они все говорят, знаем мы его чаек, коньяк хлещет. Вот, но это правда чаек был. Это был правда чаек. Поддерживают меня сотрудники, чтобы я тут выдержал напор. Так, значит, что у нас? Есть ли возможность сконтактировать со студентами для совместного рента жилья до начала курса? Конечно, вы звоните к нам в офис, там вам дают страничку. У нас есть, где ребята... Ищут румейтов? Конечно. Так. Нас любят, друзья. Это спасибо. Если бы вы приехали в 50 лет в США из Москвы, 50 лет, где вас особо ничего не держит, с капиталом примерно 2 миллиона долларов. Окей. Как бы вы устроили свою жизнь в США? Ну, это же разные люди все. Я неугомонный, понимаете, мне надо все чем-то делать. Вот. 2 миллиона. Понимаете, надо немножко освоиться. Что бы я сделал, я вам скажу. Значит, вот мне 50 лет. Так? Я говорю себе, я денежку берегу, потому что профукать недолго. Так? Я кладу ее куда-нибудь безопасненько, там, я не знаю. Вот сейчас можно под 2% положить. Да? Вот я положил под 2%. Значит, 40 тысяч мне капает в виде вот, там, дивиденд. И иду куда-нибудь немножко поработать. Куда поработать? Туда, где люди, туда, где ты видишь жизнь, туда, где ты учишь английский, разбираешься, туда, где вообще интересно. Ну, не охранником там, где там физически там тяжело и людей особо не видать, А куда-то, ну, вот в магазин, там, не знаю, ну, может быть, не на кассу, ну, где-то, на склад, не знаю, вот куда-то так вот, пошел бы куда-то поработать. Почему? Потому что надо пройти социализацию, надо понять страну, в которой ты живешь, надо понять, какие есть возможности. Может быть, я поработал бы там, допустим, 3 месяца в ресторане, там еще 2 месяца в прачечной, еще там где-нибудь там в русском магазине, понимаете? И неважно, вот я бы просто изучал страну через работу в разных местах. И если про меня спросили, то я как человек творческий, и мозг у меня все время крутится, иногда даже лишнего, вот, так я бы, наверное, что-нибудь такое придумал, попробовал бы сделать, или пошел бы, допустим, если я сказал бы себе, хочу сделать там, я не знаю, французскую булочную, да, и делать там шикарные какие-нибудь там пироги, булки, там, я не знаю, слойки, вот. Я бы тогда пошел поработать в такую булочную. А может быть, я бы там подумал, а не купить ли мне такую булочную, может быть, я бы там, когда 2 миллиона-то есть. Вот, но вы можете сказать, я в 50 лет уже работать вообще не хочу. Это другой вопрос. Вы думаете, как безопаснее положить свои деньги, чтобы с них там как-то капало. Вы можете сказать себе, а что, я еще лет 15, там, 20 вполне. Вот, и 10. Ну, о чем мне? Вы можете так тоже. Это зависит. Ну, это субъективно очень, понимаете, люди все разные. Подскажите, пожалуйста, общий план, чтобы получить первую работу тестировщика. Опыта в IT нет. Бухгалтер. Пойти на платные курсы нет возможности. Могу использовать ресурсы интернета и книги. Спасибо. Если бы вы еще сказали, в какой стране живете, это было бы вообще совершенно замечательно. Ходить на платные курсы не нужно. Вы можете там слушать. Вот мой курс совершенно бесплатный. Там есть на русском языке. Слушайте на здоровье. Полно народу слушали и потом пошли, нашли работу. Значит, первое, надо чему-то научиться, желательно так. Второе, неплохо поучаствовать в каких-то проектах, может быть, open source, или там на U-тесте, на платформах вот этих вот, опыт какой-то приобрести. Дальше этот опыт написать в резюме. Есть люди, которые 3 года работали, весь их опыт, они больше 3 строчек написать не могут. Есть люди, которые поработали 3 недели и списали 2 страницы, понимаете? И тот, и другой прав. Просто один не умеет расписывать опыт. Вот. Один умеет, другой нет. Никак не связано с тем, сколько он там наработал. То есть у вас появляется привлекательное резюме, вы начинаете с ним делать то, что положено с резюме делать. Это отдельная история. И вот, собственно, и все. И, конечно, существенно, где вы живете, сколько вам лет, какое образование там и так далее. Так, из Грузии вот к нам тут с приветом. Стоит ли ехать в США беженцам через Мексику? Ну, если, знаете как, припекло, и других способов нету, а что, можно и беженцам, и через Мексику можно, почему нет-то? Ну, если других способов нету. Если у вас есть на выбор там, то, может быть, через Мексику беженцам это не лучший вариант. Но если выбора нет, так это езжайте на здоровье. Тут один человек на меня обиделся, знаете, он, так вроде мы с ним вежливо переписывались, в скайпе он что-то там спрашивал, я ему вежливо отвечал. А тут он говорит, все, говорит, я больше не могу, еду через Мексику, в общем, поеду там на границе, мне, говорит, нужна ваша помощь, чтобы вы были моим там типа, как там это называется, спонсор там, или, в общем, какой-то такой американский контакт, который он должен назвать на границе, и его как бы ко мне выпустят, в общем, как-то вот так. Он, я, поскольку никогда ничего такого не делал, и я побаиваюсь, честно. И, да, в общем, короче, он обиделся. Он говорит, говорит, понимаю. Говорит, он, я вам никакой прибыли, значит, вам не несу. И там, то есть он начал меня как бы выставлять как человека, который делает только все для своей выгоды, и только за деньги, и там еще что-то такое. То есть, я не знаю, то ли он слишком расстроенный был, то ли просто убогий такой чувачок. Таких много. Но вот вам вот из мексиканских приключений. А я не то, что ему лично там или там за деньги, а он, главное, предлагал заплатить. То есть он сначала предлагал заплатить, потом я отказываюсь, а он говорит, вот, значит, ты там все только за деньги делаешь, а я тебе не интересен там, хотя вроде деньги предлагал. В общем, видимо, расстроился очень. Так, идем дальше. Слушайте, тут прямо все удаленное. Deleted, deleted. Есть ли у нас в городе школы аэронавтики? Я даже не знаю, что это. А там аэронавтов учат. Тут есть школы, где курсы, где учат пилотов там, для частных самолетиков. Такие есть. Я не знаю, что вы имели в виду. Смотрю с телевизора, телефона, ноутбука, планшета. Звук всегда хороший. А мне говорят, если ты вообще тут сюда ртом залезешь в этот микрофон, то вообще такой звук, я не знаю, там раз, два, три, четыре, пять, вообще, говорит, все. Так, значит, почему у вас в машине всегда заблокированы двери? А почему они заблокированы, это я не понял. Я не блокирую дверей. Вот если вы хотите сказать, что почему лично я блокирую двери в моем автомобиле, то я их не трогал. Может быть, они просто, когда ты начинаешь ехать, сами блокируются. То есть я не удивлюсь, если есть эта фишка, и каким-то образом она там автоматически стоит в состоянии, что она включена. То есть, наверное, есть. Но я просто вот, я год езжу на этой машине, не обращал внимания никогда. То есть, когда мне нужно из нее выйти, я выхожу. Даже не знаю, там, в чем проявляется заблокированность. Я не замечал. То есть не то, что она мне мешала как-то выйти. Может быть, там, чтобы если едет кто-то внутри, чтобы не выпал просто так, я не знаю. Так. В гости к нам пришла. А, осень золотая, в гости к нам пришла. Так. Много ли зарабатывают музыканты, преподаватели музыки? Ну, мое понимание такое, что преподаватели музыки зарабатывают гораздо больше, чем музыканты. Потому что спрос на преподавателей музыки очень высокий, а на музыкантов как-то, мне кажется, там большая конкуренция. Но те музыканты, которых я знаю, ну, либо они совсем мало зарабатывают, либо они где-то подрабатывают, в смысле, где-то работают, а подрабатывают там на свадьбах где-нибудь или там в ресторане вечером, там по выходным. Есть люди, которые просто любят это дело, вот, и они там подрабатывают. Мало кто в состоянии кормиться именно вот с музыки. Но преподавание музыки востребовано, и когда я начинаю говорить с преподавателями на этот счет, они мне говорят: ой, Миша, это не то, что было раньше, сейчас так много стало людей, туда-сюда, но меньше, чем, там, скажем, $30 в час, я не знаю, кто преподает. Я таких не вижу. А так, чтобы и по 75, например, вижу в час. Вот частный урок, $75 в час. Но это уже как бы на приличном уровне человек. Вот. А если вы будете за 30-ку это делать, например, то у вас будет очередь стоять. Здесь много, как сказать, тут много народу из Азии, из Индии. Вот они очень как бы положительно относятся к советской музыкальной школе. И у них там, вот в Корее, например, там как бы советские педагоги ставили школу. Как-то так это так странно получилось, не знаю как. И очень-очень прилично считается ходить вот там к советским, ну, постсоветским, так сказать, преподавателям и так далее. Есть много, и китайцы учат, и там индусы, и там кто угодно учат, но в общем-то, уровень другой, конечно, в общем-то, другой. Это видно. Если меня на митингах пару раз задержали, это тянет на политику? Вы хотите, чтобы я вам что, выдал одобрение на политическое убежище? Этого маловато, конечно, если пару раз задержали. То есть вам должны угрожать вашей жизни, понимаете? Здоровью там, должны как-то вас преследовать. А вас чего там, вы подержали там, протокол заполнили и отпустили. Там, подумаешь. Вот, может, вы еще и пьяные были. Мы же не знаем. Сижу на трак-стопе возле Сан-Хосе, жду груз, смотрю ваш стрим, наслаждаюсь. Так, это, видимо, тракер, друзья. Это он на трак-стопе ждет какой-то груз. Так вы в следующий раз заходите, вот тут тоже поучаствуете. Что же такое? Если меня... Да. Привет из Сиэтла. Родфронт. Так. Это Киев. Хорошо. Если Трамп такое хамло и быдло, тогда почему у него такие высокие шансы перезибираться? Американский народ образованный, как-никак. Насчет высоких шансов я не сказал бы так, да? Значит, то есть у него, безусловно, есть какие-то шансы. Насчет высоких сейчас очень трудно что-то оценивать. Значит, Трамп не хамло и не быдло. Трамп апеллирует к хамлу и к быдлу. Это очень разные вещи. Он апеллирует к хамлу и быдлу. Вот. А, значит, американский народ образованный как-никак. Но, понимаете, история такая. Как вам сказать? Я вот сравниваю это с верующими. Вот есть люди, которые во что-то веруют. Они при этом постоянно пытаются что-то, какие-то аргументы у них, понимаете? Вот он, допустим, верит, что Иисус был мессией там, еврейского народа. Ну, ему сказали, он верит. Он же там не был. Понимаете, он Иисуса не слышал. Я больше всего скажу, нет стопроцентной уверенности, что вообще существовал какой-то Иисус. Или, скажем, тот Иисус, о котором сегодня нам вот тут рассказывают, что это имеет хоть какое-то отношение к тому, который там на самом деле был, понимаете? Вот сейчас говорят, там историки говорят, не было никакого исхода евреев из Египта. То есть те документы, которые той эпохи, которые есть, они не показывают, что была какая-то убыль населения. Понимаете? Если вы когда-нибудь попадете в те места и спросите себя, каким образом можно было 40 лет бродить по этой пустыне, чтобы пройти там от Суэцкого канала нынешнего там до, значит, соответственно, там, земли обетованной. Да там не то, что 40 лет, там неделю нечего делать. Понимаете, к чему я говорю? Но люди верят во что-то. У меня вот была девочка-баптистка, молодая, лет 26 или там 27. Она искренне верила, что... Я что-то там заговорил про возраст каких-то там, не помню, слоев, пластов, там чего-то такое геодезическое. И она говорит, Михаил говорит, Земле всего 6 тысяч лет. Я говорю, как? Она говорит, ну вот написано. И я говорю, ну ведь это же метафизические годы. Один год, который там написан, это может быть там много тысячелетий, может быть сотен тысячелетий. Это же не такой вот год, как вот... Это же метафорическое. Ну, она не понимает. Она говорит, год. Вот для нее год, вот 365 дней, это год. Вот там 7 тысяч лет назад не было Земли, а была только тьма. И там, а потом ее разделили на тьму и свет. Вы можете пытаться аргументировать с этими людьми, но там, где люди верят, мозг отключается. Точнее, мозг фокусируется на том, чтобы убедить тебя в том, что ты веришь, это правда. Я иногда вот общаюсь с людьми, вот из Сакраменто, там много верующих, вот, баптисты, там пятидесятники, вот там есть. И они, вы не представляете, какие это счастливые и радостные люди, и они... абсолютно счастливо и радостно верят в то, что они единственные, кто спасется. Потому что все остальные, поскольку они понятия не имеют о том, что такое истинная вот вера, так они вообще не спасутся. И они, когда об этом говорят, вы знаете, как они светятся все. Значит, поэтому, когда мы говорим про Трампа, например, да, это верующие люди. С ними бесполезно аргументировать. Я не видел, я серьезно, вот сколько народу я пытался, вроде они так образованные, интеллигентные, возвращаясь к образованности и интеллигентности, вроде бы образованные, вроде бы интеллигентные, вроде бы соображающие, как только речь не заходит о Трампе и о том, что он делает. В этот момент уходит интеллигентность, уходит соображение, уходит полностью мозг, и дальше это какие-то зомбированные люди, повторяющие какие-то мантры, и вы их легко увидите. Вы легко увидите, вот почитайте комментарии на нашем канале, ни одного человека, который в состоянии связать два слова в какую-то логическую цепочку, апеллировать какими-то фактами. Это мантры, это какие-то люди, которые бьются лбом об какую-то, вот, знаете, как говорят, заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Понимаете? Вот. Да их никто не заставляет, они сами. Поэтому это удивительный феномен, понимаете? Это такой, такой же, как, допустим, Крым наш, да? То есть, вроде бы человек, вроде бы интеллигентный, вроде бы образованный, вроде бы чего-то, а он бах, и все. На этом, там нет мозга, там есть вот, это какая-то другие механизмы вступают какие-то там, я не разбираюсь там, в психологии, в психиатрии и так далее, но, безусловно, это такой социальный феномен, когда мозг отключается. Поэтому американцы, народ образованный, где вы видели сильно образованных, я не знаю. Что-то, мне кажется, с образованными здесь сложно. Вот. Но они по-своему очень симпатичные. Они даже не образованные. Они очень симпатичные. И с ними приятно. С ними приятно жить по соседству, с ними приятно дружить, с ними приятно общаться. Это такой уровень общения и такой уровень человеческой состоятельности, который встречается вот в нашем Отечестве только в микроскопических долях, в порядке исключения. Здесь это норма, поэтому здесь комфортно жить. Но вот как доходит вот до этого, это просто атас. Поэтому это интересный феномен такой, да. Я думаю, что когда все это уйдет совсем уже в прошлое, вот тогда уже, может быть, как-то все это так, знаете, оприходуют, опечатают, так на полочку поставят, все это распишут, как это произошло, как получилось, что немцы проголосовали за Гитлера. А? Как? Вот уж действительно народ-то образованный, вот уж действительно интеллигентный, вот уж действительно культура. Разве можно сравнить вот с тем, что мы здесь видим? Какая культура? Какая традиция, какая история. И вот на тебе, и вот тебе Гитлер. И вот тебе концлагеря. Понимаете? Поэтому вот такие феномены. А Сталин? Стараемся побыстрее выплатить ипотеку в России, чтобы начать заниматься переездом в США. Никакой связи нет. Надеемся, что Трамп ничего не отменит. Я даже не знаю, что вы хотели там, что именно могло отмениться. Вообще его способность что-либо отменять, она исключительно ограниченная. Поэтому не думайте, за него не беспокойтесь, он не отменит. Вот. В анкете DS-260 ваш адрес писать 4970 бла-бла-бла. Да. Вы можете еще мое имя написать, например, Михаил Портнов. Так, вместо названия школы там написано имя. Некоторые туда пишут Портнов Компьютер Скул. Не пишите Портнов Компьютер Скул, напишите Михаил Портнов, если хотите что-нибудь написать. Так, значит, чего тут у нас дальше? Привет из Беларуси. Я специалист в сфере пищевой промышленности. Какие профессии в этой сфере востребованы в США? Хочу опробовать себя в пищевой промышленности в Америке. Ну, опробуйте. Вы же знаете, что я не из пищевой промышленности. Я совершенно из другой сферы. Ну, продукты есть. Из этого я делаю вывод, что существует пищевая промышленность. А дальше уже, конечно, не знаю я. Так. А можно ли жить на кампусе, если учиться в вашей школе очно? Ну, у нас нет общежития своего, а жить в классной комнате тоже нельзя, поэтому в окрестности, вот здесь вокруг школы, тут все жилые районы, и там они и снимают жилье, вместе обычно группируются. Как вы считаете, нужно ли менять иммиграционную систему, в частности, отменять грин-карт, имеется в виду, видимо, лотерею грин-карт? Все-таки для страны лучше привлекать специалистов, чем брать наугад. Давайте мы так, значит, скажем. Есть иммиграционная политика, так? И если не уходить уже в какие-то экстремальные варианты, мы сегодня живем в абсолютно экстремальном варианте. Сегодня экстремалы управляют иммиграционной политикой. Поэтому это такая эпидемия, оно пройдет, и мы вернемся к чему-то такому более традиционному довольно скоро. Но когда мы говорим про иммиграцию, есть несколько критериев, которые важны для страны. Первое. Мы, конечно, хотим людей, которые... То есть, скажем так, мы, безусловно, хотим, что если какие-то люди нужны экономике нашей, и люди, которые будут эффективны, продуктивны, платить налоги там, и так далее, быть хорошими гражданами, конечно, мы хотим, чтобы у них была такая возможность. У нас сегодня для этого есть виза H-1B. У нас для этого сегодня есть просто грин-карта, которую можно оформлять человеку без того, чтобы делать ему визу H-1B. У нас есть грин-карта и виза, грин-карта EB-1, программа и виза O-1 для людей, которые экстраординарные там и так далее. И никакой такой уж супер экстраординарности на уровне Нобелевского лауреата не нужно. Ну, реально, любой человек, который со степенью, там, скажем, кандидата наук, действующий кандидат наук, он абсолютно подходит. У него есть публикации, выступления на конференциях там, и так далее. Он может приехать по этой категории. А может, вот и программист даже, если у него нет даже степени ученый, но он, скажем, там выступал на каких-то конференциях, он что-то где-то там публикуется в журналах, какой-то его софтвер там в каких-то что-то он там написал, в конкурсе побеждал и так далее, тоже может. То есть буквально да, вот по этой категории, если возьмем, так скажем, вот Россию современную, в которой там живет, будем считать там 140 миллионов человек, хотя есть люди, говорят, что меньше, неважно, вот пусть будет 140 миллионов человек. Если мы возьмем 1%, это 1,5 миллиона человек, да? Ну хорошо, пусть будет 1,5 миллиона человек, могут приехать просто повизить для одаренных, а может быть и 3. Легко. Если бы они захотели это сделать, вот 3 миллиона человек можно сегодня запустить в процесс, они получат, ну там начнутся другие должности, но я просто к чему говорю, они квалифицируются под это дело. Под рабочую визу тоже. Очень многие могли бы, если бы хотели там и так далее. Но есть ограничения тут, ограничения там. И не то, чтобы иммиграционная политика, иммиграционная система не сделана под нужды страны. Она сделана. Надо их там подправлять, где-то подкручивать, подвешивать. Ну, конечно, время идет. Но один приоритет – это люди, которые нужны экономике. Да. Второй приоритет – мы говорим, но у нас вот семейная иммиграция. Дети должны там с родителями воссоединиться. Ну, конечно. А мама с дочерью – да. А брат и сестра. Ну, там надо посмотреть. Но это вообще очень долгий процесс. Очень это занимает, там, я не знаю, там 20 лет. Это не то, что, знаете, по цепочке миллион человек ты сейчас перевезешь. Это бред сивой кобылы. Это просто пугалка, страшилка. Вот для вот этих вот, у которых в этот момент мозг отключается. Наших бьют. Понимаете? И все, он уже не соображает. Он сейчас любое преступление совершит. Потом скажет, это не я, это моя рука. Вот к этим. А так, в принципе-то, ну что там. У нас гораздо больше проблем от нелегальной иммиграции, чем от ожидания 20 лет, там, пока к тебе родственник какой-нибудь, там, сестра родная там, типа, с тобой воссоединится. Еще один приоритет, который реализовался в лотерее Green Card, этот приоритет – диверсификация. Лотерею Green Card поддержали все – демократы, республиканцы. Там на 100 человек сенаторов там, по-моему, 88 голосовали за лотерею. То есть республиканцы, демократы, все подряд голосовали. Это не то, чтобы, знаете, так вот. Поэтому нынешняя администрация там как-то демонизирует эту лотерею там, и так далее. Но на самом деле это такой общенациональный интерес в диверсификации. Если вы посмотрите, вот, ну вот я видел это с первого дня, да, вот первая лотерея, там 95-й год. И я могу сказать, что за это время создались комьюнити, это была цель лотереи, создались комьюнити, большие группы людей из стран, которые вообще никак представлены не были. Болгария. Вы не представляете, вот каждый год там, я не знаю, там по 4 тысячи болгар приезжало, там, я не знаю, там, ну 3-4, там, я не знаю, сколько вместе их там понаехало, но, наверное, так 1100. Раньше Болгарина встретить было вообще невозможно, ну там, может быть, на всю Баэрию было там 5 болгар, они друг друга знали. Белоруссия. Раньше, если человек был из Белоруссии, это был еврей, который приехал по беженской визе. Сейчас из Белоруссии сколько народу, вы посмотрите. Это просто, ну, я не знаю, это громадная комьюнити. Молодежи сколько, там мальчики, девочки. Состоялось что-то, чего вообще в природе не было. И оно сегодня оно есть. Вот. Дальше что... Конечно, тут примешивается политический аспект. То есть, как страна, республиканцы, демократы, мы все американцы, мы говорим, диверсификация – это хорошо. Классно, все, делаем. А дальше начинаются нюансы. И вот в этих нюансах происходит как бы отрицание главной идеи. Они говорят, 10 классов образования достаточно будет. В тот момент они хотели помочь Ирландии, потому что там был кризис, и забрать оттуда сколько-то побольше ирландцев, чтобы вот, ну, помочь, разрядить как бы напряженку. Но вот эти 10 классов туда вставились. И в то время проблемы английского вот не было у ирландцев, правильно? Ну, вот так как-то вот. А сейчас, значит, что происходит дальше? Дальше они берут, привозят там 50 тысяч человек, из которых 2/3, от половины до 2/3, сходу упаковываются на велфер. Да не было задачи на велфер-то никого вести. Разве такая мысль вообще у кого-то была? Причем, они ведь на велфер почему упаковываются? Потому что оно есть. Вот если бы его не было, они либо не поехали бы совсем, А может быть, поехали бы, но 90% из них никогда бы им в голову не пришло какой-то велфер. Но им говорят, есть, пожалуйста, обращайтесь, тут есть все нормально, сейчас все упаковываем. И без английского, и там еще что-то. И вот, и без образования. Значит, диверсификация – дело хорошее. Но почему не брать людей, которые из тех, кто есть, из тех, кто хочет? Почему же не брать тех, кто, например, в состоянии общаться на английском? У которого есть какая-то профессия, реально есть профессия. И, может быть, какие-то сбережения. Но реальные сбережения. Не то, что у него там где-то квартира, которую он продавать не собирается, потому что, может быть, у него не получится. А он уже едет сразу и сразу на велфер. И, безусловно, надо было сделать четкую такую там систему, скажем, если ты за первый год оказался на велфере, значит, мы тебя вытаскиваем на специальное интервью. И если мы на этом интервью видим, что ты халявщик поганый, мы тебя просто метлой поганой выкидываем из страны, и все, тебя больше нет, у тебя забирается грин-карт. Но этого же ничего нет. Понимаете, любая бюрократия, которая... Понимаете, законодатели, они там что-то, а дальше чиновники. И эти чиновники угрохали вообще всю идею к чертовой матери. Поэтому лотерея превратилась в противоположность самой себе. В значительной степени. Лотерея существовала столько лет только потому, что население не знало, что она вообще есть на свете на белом, эта лотерея. И вылезла она на свет тогда, когда Трамп начал на лотерею сваливать, что через нее уголовники, в смысле уголовники, террористы приезжают. И действительно там, не знаю, сколько это было, несколько человек было. И тогда говорит, лотерея? И сегодня, если вы спросите, там, скажем, население, голосующее как за республиканцев, так и за демократов, большинство и тех, и других за то, чтобы эту лотерею отменить. Люди говорят, зачем нам эта лотерея? Зачем нам это такая вот так, как она есть? Понимаете? Они просто не знали, что такое есть. Да если бы страна знала, что происходит, какое страшное злоупотребление связано с этой лотереей, ее бы давно поправили, подняли бы образовательный ценз, ввели бы языковой ценз. Понимаете? Ввели бы изымание грин-карты, если они безосновательно садятся на бенефиты. Бывает, что действительно нужно, вопросов же нет, но если вот он приехал сразу жах туда, зачем? И вот так оно и получается. Нужно ли менять иммиграционную систему? Да, она устаревшая. Иммиграционную систему надо постоянно подстраивать под конкретные нужды экономики, политики, там, и, не знаю, обороны и чего угодно. И оно работает, оно просто сбоит немножко. Его нужно все время подчинять. Но поскольку у нас законодатели теперь занимаются войной друг с другом, то починить не могут ничего. У нас полный паралич власти. У нас конституционный кризис, когда сыпется все. Просто все. И недееспособно ни правительство, ни политические партии, там, ни так далее. Они все вот погрязли в каком-то дерьме, знаете, и вся страна смотрит на эту вот кучу навозную и удивляется, как это вообще существует. Поэтому такая вот житуха. Идем дальше. Так, скажите, пожалуйста, я могу сейчас проверить выигрыш грин-карту? Можете, а что, думаете, вам кто-то запретит, что ли? Там веб-сайт стоит, зашел, проверил. Я бы на вашем месте бы уже проверил. Почему же вы не проверите-то? Так сказать, могу, не могу. Если зайдете, значит, сможете. Скажите, пожалуйста, в чем отличие, возможно, что более весомое при устройстве на работу после университета в США? Master of Science или MBA? Не, ну, понимаете, работа же, это же не то, что вот как книжка. Там, давай подарим Васе книжку, а у него уже одна есть. Понимаете, это же не то, что вот есть одна работа. И вот как проще получить вот эту одну работу через MBA или через там инженерное образование. Таких много работ, значит, для одних работ лучше, значит, по науке там что-нибудь, вот, а для других работ по бизнесу. А когда, допустим, вы закончили что-нибудь там, я не знаю, инженер, программист, да, поработали несколько лет, и вас в менеджмент выносят, тогда пошел и добавил к этому MBA. Это очень распространенный такой путь. Сначала он получил какое-то образование, поработал, двинулся в административную какую-то функцию, получил MBA, еще выше поднялся в административную функцию и так далее. Это такая комбинация, одно на другое очень хорошо накладывается. Так, да. Идем дальше. Так, а что я в наушниках-то? Не нужны нам наушники, друзья. Значит, здравствуйте, Михаил Петрович. Вот скажите мне, как жить дальше? Жениться хочу, но имею инвалидность по зрению. Не уродец, вроде музыкант, а девушки адекватные на горизонте не предвидится. Ну, я вам скажу такую вещь. Вы не зацикливайтесь особо на зрении. Потому что я думаю, что не в этом главное. Очень много людей, у которых совершенно замечательное зрение, и, может быть, они тоже и не уродцы, и музыканты, а девушки адекватные встретить не могут. Понимаете? Я бы не стал вот так сваливать это все на инвалидность по зрению. Так мне кажется. То есть, если правильная девушка, для нее никакой разницы в этом, по зрению. Полно людей, которые в очках ходят и там серьезно, в сильных очках ходят и так далее. В конце концов, есть девушки замечательные, у которых тоже там, может быть, со зрением не все идеально. Ну что ж такое? Да. Наладится, все наладится. Добрый день, Михаил. Вопрос по покупке жилья. Есть ли у вас знакомые, кто покупал дом на 2-4 квартиры, жили в одной, сдавали остальные? Как, по-вашему, жить в одном доме с арендаторами? Вы знаете, я жил в таком доме, но арендатор там, в смысле, владелец там, по-моему, не жил. Ну, а что? Это же как бы форма инвестиции. Допустим, вы думаете о том, как на пенсии жить, а вот у вас к этому времени уже домик выплатится. Вы в одной квартирке живете, а три сдаете. Ну, как классно. Тут даже есть прямо слова отдельные на две квартирки, на три квартирки, на четыре квартирки. Да, вот есть дуплекс, две квартирки, триплекс, три квартирки, форплекс, четыре квартирки. Чем больше квартирок, тем выгодней, тем выше отдача на вложенный доллар. Так что, в общем, это дело не в знакомых. Но мы рассматривали все время, поскольку периодически что-то покупаем, мы рассматривали. Но не так, чтобы там жить, нет. Почему полицейские стреляют на поражение? Могли бы стрелять по ногам? Хороший вопрос. Я думаю, инструкция такая. Они не сами. Я думаю, что инструкция у них стрелять на поражение. Но тут еще зависит от того. Я не знаю тонкости, я только предполагаю. В данном случае это чисто спекулятивно. Я думаю, что если есть угроза жизни, то они должны стрелять на поражение. Если, допустим, человек с ножом или человек с винтовкой там, или что-то, вот он стоит ее там, взял на изготовку и так далее, он стреляет на поражение. Если человек там, не знаю, пьяный, с бутылкой, в него не стреляют. Я так понимаю, но, наверное, есть люди, которые лучше разбираются, то есть наверняка есть, они вам скажут. Но я думаю, что это связано с угрозой жизни. Если есть угроза жизни, то инструкция говорит, стреляй. То есть его могут потом еще, знаете, обвинить в том, что он не дострелил, а из-за этого что-то произошло. Вы можете стрелять по ногам, но представьте себе, что вы там ранили кого-то в ногу, а он вытаскивает пистолет и еще два человека кладет рядом. И вас спрашивают, а что ж ты его в ногу-то? То есть тоже есть ответственность за недострел. Наверное, так, мне кажется. Я не удивлюсь, что если это так. Через вас проходит много народа, изучившего английский язык. Почему бы вам не создать пособие по изучению английского языка? План действий, рекомендуемые пособия. Знаете, как у Крылова Ивана Андреевича? Беда, коль пироги печи начнет сапожник, а сапоги точать пирожник. Вот я лучше буду сапоги точать. Буду сапожником по тестированию программного обеспечения. Спрашивают, уютнее ли мне в наушниках? Да. Вы знаете, уютнее. Во-первых, я слышу свой голос, а он оказывает терапевтическое воздействие не только на вас. Во-вторых, теплее ушам. Вот сейчас. Как-то я чувствую, что замерзли уши. Вот так я в наушниках был. Раз, раз. Раз, раз. О, как чувствуется. Знаете, так я не чувствую, а так чувствую. Так, значит, скажите, пожалуйста, а как у вас относится к уличной торговле? Например, я делаю сувениры из дерева и хочу их продать в месте, где гуляют люди. Вот, например, где вы гуляете вдоль океана. Вы знаете, там торгуют, значит, вот там, где мы гуляем вдоль океана, люди ставят свой автомобиль, обычно так вот багажничком к океану, к мостовой, где люди ходят, открывают свой багажник и из багажника чем-то приторговывают. Так, по мелочи, да. Вы можете пойти, например, с нами, когда я снимаю в даунтауне Санта-Крус. Там, в даунтауне, они ставят такой столик маленький, садятся на стульчик и торгуют какой-нибудь бижутерией самодельной или какими-нибудь открыточками, фотографиями, там что-то такое. Никто их не гоняет. Но, в принципе, есть такое место, называется фли-маркет, такой блошиный рынок. Наверное, там нужно что-то заплатить, конечно, за то, чтобы там поставить свою палаточку или там что-то сделать. Но вот можно там, там много-много народу, там их толпы, они специально туда идут, они еще за парковку платят, там, может, пятерку, потом, значит, там, за вход, по-моему, там нету. Наверное, парковка, она же как бы вход. Вот, и там вот они ходят, там, что-нибудь недорогое купить, там много-много народу, таких вот ремесленников, там, мастеров искусств и так далее. Так. Поделитесь наблюдениями, в каких областях иммигрант может добиться благополучия, помимо IT, абсолютно в любой области. То есть я даже представить себе не могу, а где такая область, чтобы иммигрант не мог что-то добиться. То есть, если вы хотите стать, я не знаю чего, президентом какого-то колоссального там финансового картеля, то, может быть, для этого надо было бы уже здесь родиться, так сказать, там сложнее пробиться. Но мы видим иммигрантов, которые создавали свои картели, которые создавали свои компании в самых разных областях, и помимо IT. Например, я знаю ребят, муж и жена закончили, они закончили, по-моему, керосинку в Москве, нефтехимический институт имени Губкина. Они почему-то так оказалось, что работали они в медицинской индустрии, какие-то они, какую-то технологию придумали, компанию создали, компанию вывели в паблик, на стак-маркет вывели, продали свои акции в этой компании, там, по-моему, за 80 миллионов долларов. Вот, и с тех пор как-то вот, не знаю, там, чем-то еще занимаются. Они венчурные капиталисты сейчас, они вкладывают в стартапы, там, не сами, но в группах, они там объединяются с группами других людей, таких же, у которых денег много. И они так по чуть-чуть там каждый раз, и туда денежки, сюда денежки, там еще как-то. Вот они сейчас этим занимаются, и пожалуйста. То есть это не было связано с IT никак. Тезисно о способе переехать в США. На лотерею он не надеется, волонтер тоже не надеетесь. Приглашение, я не знаю даже, что вы имеете в виду, удаленка с релокацией. Удаленка с релокацией бывает, да. Но я не знаю про вас ничего. Поэтому у нас есть видео на эту тему, там способы, значит, иммиграции, мы так все это подробно расписано. Поэтому, если в целом, то на эту тему очень много написано. Если конкретно вас, то без деталей ничего нельзя сказать. Нижний Новгород на связи. Так, как оплата работы музыкантам, преподавателям музыки? Товарищ, вы что-то, как-то, мне кажется, забыли, что уже спрашивали. Так, сидя в РФ, раздумываю, где квартиры в аренду дешевле, Сакраменто или Форт Лаудердейл? Сакраменто дешевле, конечно. Форт Лаудердейл все-таки это курортный город, это фактически, ну, не пригород Майами, но это как бы единый мегаполис такой с Майами, там очень много народу, там кипит жизнь, там порт, я не знаю, эти круизные лайнеры ходят, туристы там в каких-то чудовищных, сказочных масштабах и так далее, конечно, с Сакраменто тут не сравнить. Вот. Сакраменто там можно очень, очень недорого снять. То есть я никогда не пытался прицениваться, но я подозреваю, что Сакраменто подешевле будет. Вот. Говорит, привет из Москвы, у нас лето. То есть, видимо, это что-то необычное для Москвы, что ли, вы так меня информируете. Ну да, у вас уже 1 июня, нет, у вас еще 31 мая вечер. Ну да. Вот, ну что же, лето, значит, будем по этому поводу, можно выпить. Так, когда, H1B, когда лучше начинать заниматься поиском работодателя, проходить интервью? Розыгрыш на следующий год, только что прошел, как оказалось. Вот думаю, не будут ли крутить у виска, стоит начинать осенью. Так и осенью будут крутить у виска. Если вы просто будете искать, ну, начинайте, может быть, в декабре. Если вы так более серьезно настроены, начинайте, можете начать сейчас, но ищите удаленную работу. И с тем, чтобы потом, значит, вас могли перевести. То есть люди обычно ищут сегодня кого-то, кто нужен сегодня. Закладываться на там какое-то время вперед не каждый станет. Поэтому вы говорите, вот я ищу работу, но как бы с прицелом на там H1B в последующем. И тогда проще будет. Можете начинать в любой момент. Работаю тестером в Вирджинии. Хорошо. Хочу приехать к вам в школу поучиться. Боже, так уже же тестером работаешь, что же у нас учиться-то? И найти девушку. Слышал, у вас их там много. Есть много, очень классные, глаз не оторвать. Но вы знаете что? Они с претензиями, они так просто, не то что вот... Говорит, я вот девушка, кто первый придет, тот меня забирай. Нет, они такие, знаете. В общем, так вот. За ними ухаживать надо. Вот. Да. Учиться он хочет. Ну, тестер уже учиться приехал. Ради девушки готов уже и даже учиться лишний раз. Так. Подскажите, пожалуйста, какой город лучше выбрать для переезда? Сан-Хосе или Сакраменто? Ну, и тот, и другой имеют свои плюсы. И имеют свои минусы. Смотря, что вам от жизни надо. Сан-Хосе это все-таки такой очень разноплановый город. Тут вся Кремниевая долина под рукой. Понимаете, если вы в Сакраменто, то вы в Сакраменто и все. А если вы в Сан-Хосе, что само по себе, что сам по себе город-миллионник, то рядом с вами на, там, не знаю, час езды, допустим, да, в радиусе часа езды, еще там, может, там 5 миллионов живут. Понимаете, это совершенно несопоставимые мегаполисы по масштабам, по возможностям, по зарплатам и так далее. Добрый вечер. В сфере музыки. Да, что-то у нас тут с музыкантами сложно, с моей. Как это начнет спрашивать, так это ж не гамма, товарищ. Это вы там это практикуете эту гамму, так вы же ее сами себе, а тут вы на меня. Какой сосед выдержит ваши гаммы? Так, вы сегодня не такой, как обычно. Вы не простужены? И где ваш чай? Вот же чай, я ж не могу оторваться. Ой, хорошо. Итак, какой суммой необходимо обладать, чтобы эмигрировать как беженец через Мексику? Ну, я думаю, что вообще-то никаких денег можете не иметь, в принципе, да? То есть вы только до границы добраться. Сдались властям, власти вас кормят, ну, там, посадят в тюрягу. И, ну, это лагерь такой для перемещенных лиц. И будете там сидеть, там кормят. В общем-то, даже и не особо бьют там, в смысле, соседи могут подраться там, конечно. Вот, ну так, особо там безобидно. Вот, значит, кормят. Потом придут там специалисты, начнут вас допрашивать, выяснять, что чего. Если вас судья там пропустит, значит, пропустит. Если нет, значит, нет. Если там какое-то время пройдет, и вам этот наручник там на ногу оденут, как это называется, браслет. Вот, и могут выпустить в страну, будете по стране гулять. Ну, там уже надо зарабатывать. Поэтому насчет денег... Никаких таких расходов я, например, не вижу. Но там, правда, что бывает, я не знаю. Может быть, если кто-то вас там должен там за выкуп забрать. Я не знаю нюансов, честно. Я настолько далек от мексиканской этой штуки. Но это почти идеальный вариант с точки зрения расходов. Потому что вам только до границы добраться, а там уже вас содержат какое-то время. В каком штате, говорит, вы находитесь? Я в Калифорнии, в Кремниевой долине. Живу в США около 3 лет. Около года назад переехал из Бостона в Сиэтл, с океана на океан. Одной из причин переезда является то, что планирую учиться в вашей онлайн-школе, чтобы было удобнее совмещать работу и учебу. Я понял, он переехал в другой часовой пояс. Вообще у нас учиться в Бостоне проще, чем в Сиэтле, потому что в Сиэтле вы должны в 6 часов уже быть на уроке. А если бы вы были в это время в Бостоне, то это у вас было бы 9 вечера. С 9 до 10 быть в классе гораздо проще, чем, например, с 6 до 7. Так что вы, может быть, зря переехали. Я не знаю. Так. Чем грозит нелегальная работа по турвизе? срок которой не закончился. Ну, я думаю, что окончание срока визы в данном случае никак ни на что не влияет. Нелегальная работа, хорошо. Можно ли попасть в иммиграционную тюрьму? Вот сейчас они на вас будут государственные деньги тратить. Если вы не совершили никакого такого уголовного деяния, то вас, скорее всего, просто выпустят и скажут, вали отсюда. Вот. Если совершили, то вас тогда депортируют. То есть, в принципе, вас депортировать надо было бы и без уголовного деяния, но просто у них сил на это нет. Поэтому такая история. Но если вы попадетесь, а потом, допустим, у вас виза еще не кончилась, вы сами уедете, то на вас уже будет висеть там как бы запись нехорошая. Вам могут никогда уже больше не дать визу в США и так далее. Но шансы попасть в такой переплет практически нулевые, за исключением, как я сказал, вот каких-то уголовных деяний, уголовно наказуемых. Как переехать в США с кошкой? Охотно ли сдают жилье квартирантам с животными? Очень охотно сдают, просто больше денег хотят. То есть с кошкой дороже стоит, там, может быть, на $200 в месяц. Могут самый депозит побольше, потому что понятно, что если с кошкой человек живет, надо потом с запахами бороться, и, соответственно, надо там более серьезную чистку производить и так далее. Про природу и грибы интересно. Есть природа, есть грибы. Не всюду можно собирать, так скажем так. Почти нигде нельзя. Поля необрабатываемые и не под выпас. Существует лес. Много где частный лес. В основном частный, если это не парки. В парках там все государственное. А поля необрабатываемые, не под выпас. Даже я не знаю, что сказать. Обрабатываемых полей вижу много. Скот выпасается замечательно. Есть ли что-то еще? Ну, наверное, если отъехать куда-то. У нас тут и под выпас нету. Понимаете, у нас тут такая все-таки урбанистическая обстановка. Но если так туда поехать, в сторону гор, конечно, там есть. Все что угодно. Я не знаю, зачем вам поле какое-то дикое. Но, наверное, есть. Что за чаек такой пьете? Я не знаю, мне Леонидовна принесла. Вот, что же я могу сказать. Вопрос некорректный, можете не отвечать. Как так получается, что промышленность находится в Китае, так где могут себя занять вновь прибывшие? Сфера услуг не резиновая. Ну, это очень легкий вопрос, потому что людей-то не хватает. Вы смотрите еще, какая вещь интересная. Есть такое... Такой термин, звучит он по-английски, это называется labor participation rate. По-русски вы бы сказали процент участия трудовых ресурсов. Это значит, что на 100 человек, которые по возрасту, по там, всяким параметрам, они не инвалиды, ничего, они могли бы работать. Но вот не все работают. Не все работают, не все хотят работать. То есть, есть какая-то безработица там и так далее, но безработица считается среди тех людей, которые хотят работать. А есть люди, которые не хотят. Ну, например, там мама с двумя детьми там маленькими сидит дома. Она выпадает из этого labor participation rate. В Соединенных Штатах вот этот вот процент участвующих 63%. 63%. Это даже не 2/3 населения, это меньше. 2/3 было бы 66% и там... И 0,7, да? Там 66%. А у нас 63% participation rate. Значит, о чем это говорит? Значит, у нас нет такого, чтобы все хотели работать, стремились, и чтобы им не хватало работы. Сегодня проблема в том, что не хватает людей. Поэтому, слава богу, есть Китай, там, куда можно скинуть что-нибудь, там, Мексика, куда можно что-то скинуть, там, я не знаю, еще какие-то страны, куда можно что-то скинуть. И хорошо. Вот. Там другие вопросы возникают, что, допустим, если работа хорошая, высокооплачиваемая, чего нам ее там в Индию какую-нибудь отдавать? Чего бы нам самим вот не готовить программистов, инженеров? Зачем нам привозить там из каких-то нищих стран людей, а в то время как наши должны в Макдональдсе работать? Давайте лучше в Макдональдс кого-то привезем, если уж так не хватает. Понимаете, это уже отдельный совершенно вопрос. Но У нас в промышленности, в общем, полно работы. Не то, чтобы там ее не было. Есть места депрессивные, это правда. Есть такие места, откуда уходит работа. Но это не потому, что ее в стране нет. И я читал тут книжечку одну. Как бы история Америки там в таком финансовом, в индустриальном плане. И там вот пишут, что сейчасшняя проблема Америки состоит в том, что люди перестали быть динамичными, они перестали двигаться за opportunities. Они хотят, чтобы эту opportunity им вот сюда доставили, где он сегодня живет. Раньше вся Америка двигалась вот этот фронтир, да, вот этот передний фронт. И этот фронтир, он все время двигался там от восточного побережья к западному. Вот он двигался, приезжали новые люди, и вот они осваивали территории, осваивали, все время передвигались. Целые города бросали, люди уходили. Города, ну, не такие, как Нью-Йорк. Ну, там поселки там, жило там 5-7 тысяч человек. Раз ушли, все, вообще никого не осталось. Они сейчас есть, вот эти скелеты этих городов сейчас есть, их видно в некоторых местах. Вот если вы попадете в Неваду, там есть такой Silver City. Вы увидите, был когда-то город там добытчиков серебра. И там тебе все было. Там были рестораны, бордели там. Вот оно и сейчас все стоит, но уже такое, знаете. Вот, а сейчас там только туристы. Шахты были, серебро копали, все, бросили, ушли. Сейчас бы они, во-первых, сидели на велфере, во-вторых, они бы голосовали там за того, кто скажет, что он будет давать велфер до конца их дней. Они никуда сегодня не поедут. Понимаете? Поэтому приходится уже как-то искать вот, ну, где-то еще. Так что это неплохо. Это неплохо, что какие-то виды там производства выносят другие страны. Мексика, например, сегодня не хочет, чтобы туда выносили всякую заразу или что-нибудь такое вонючее или отравляющее окружающую среду и так далее. Говорит, нам не надо ничего. Мы, говорит, то есть когда-то казалось, что вот Мексика, она всему радуется, она сегодня не всему радуется. Они не пускают всякую дрянь. Хочешь всякую дрянь, вот езжай там на Филиппины. Вот там острова, там пусть тебе ветром снесет куда-нибудь. А нам в Мексике не надо. Понимаете? Поэтому где могут занять себя вновь прибывшие? В принципе, можно не пускать вновь прибывших, если им негде себя занять, я так понимаю. Это тоже легко решается. Проблемы вновь прибывших решаются очень легко. Пусть не прибывают, если действительно вот так, негде себя занять. Как найти румейта в Нью-Йорке? А в Сан-Франциско как? Да. На веб-сайтах ищут, на форумах, на всяких тусниках, там, одноклассники есть. Нью-Йоркская, Сан-Франциско, какая хотите, есть секция. Много тысяч людей в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке. Ну, что проблема? Какое продолжение будет иметь блокада Huawei, Google и другими компаниями? Ведь многое оборудование, вплоть до 5G-сетей, производится этой компанией. Это интересный вопрос, потому что мы посмотрим, а какие последствия будут от того, что, значит, там, облагать пошлинами там, канадскую сталь, или облагать пошлинами, там, скажем, мексиканские товары из-за того, что американская администрация не справляется, значит, с тем, чтобы принять законы иммиграционные и наладить ситуацию там, на границе и так далее. Какие будут последствия? Представьте себе, что сейчас мы начнем 5% на них в июне, да, и доведем к октябрю до 25%. Значит, мы все тут должны теперь платить на 25% больше за товары, которые идут из Мексики. Это колоссальный объем. А они введут такие же пошлины против нас. Соответственно, мексиканцы должны будут платить больше на 25% за американские товары. Американский импорт – это 80... Нет, экспорт. Американский экспорт – это 82-80% того, что экспортирует вообще Мексика, куда бы то ни было. Импорт у них очень большой, они очень много берут в США, покупают. В отличие, скажем, от Китая, который продает нам много, а покупает мало. С Мексикой такой проблемы нет. Мексиканцы в основном покупают все здесь. И вот представьте себе, что они перестанут на многие сотни миллиардов долларов покупать меньше. Сколько рабочих мест мы потеряем? Каким ударом это будет для нашей системы социальных фондов? Сколько мы должны будем заплатить там за пособие по безработице, всяких там программ там, по бедности там, и так далее. По инвалидности, вы скажете, а почему тут инвалидность? А при том, что когда человек теряет работу, он начинает косить под инвалидность. Известно, что на спадах экономических, значит, возрастает количество запросов на инвалидность, пособие по инвалидности. Был я в Швеции? Нет. Как называются... Ой, сейчас куда-то проскочило. Так, сейчас найдем. Тут какое-то ощущение, что рефреш произошел. Ага. А нет, нет, нашли. Так, Швеция. Как называются организации, которые проводят обучение, а в будущем выдают лицензии, которые дают право вести профессиональную деятельность, оказывать услуги? Монтажник, риэлтор и так далее. В каждом деле есть своя система лицензирования. Значит, вы можете, для того, чтобы получить лицензию, вы должны пойти сдать экзамен. Экзамены бывают разные, письменные и устные. Их по-разному проводят. Есть экзамены, которые требуют, чтобы вы прошли курс обучения где-то. А есть такие, которые не требуют курса обучения. Есть такие, которые требуют курс обучения в классе. А есть такие, которые разрешают проходить курс обучения в онлайне. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому тут конкретно. Нет такой организации, которая учат, чтобы потом выдать... И потом выдают лицензии. Учат одни, выдают лицензии совершенно другие. И так далее. А еще есть студент, который может учиться и не сдать экзамен. Так. Дайте ссылку на бесплатный курс. О, дают люди. О, дают. Значит, W. Надо же, а? www.partnov. Тут мне трудно через микрофон печатаю. partnov.com. Тут мне буковка лишняя вышла. Так. partnov.com/2018, пожалуйста. Под любым нашим видео есть набор ссылок, и там ссылка на этот класс. Так, идем дальше. Так. Из России. Диплом 2004 года. Присвоенная квалификация. Инженер по специальности. Как расценивается в США? Что, даже без специальности? Вообще всем плевать на ваш диплом. То есть вы или вы можете работать, или нет. Вы пишете в резюме, что вы инженер, что у вас есть образование. Есть ситуации, в которых они захотят вас там как-то переоценить, сертифицировать, иначе вас до работы не допустят и так далее. Но если это какая-то, ну, обычно инженерная профессия, ну, в строительстве, может быть, могут как-то что-то захотеть дополнить. Но так, в принципе, можешь работать, заходи, работай. Никто ваш диплом в руки не возьмет. Вот. А есть специальная процедура формальной переоценки, называется evaluation, диплома evaluation. Они возьмут ваши дегри, ваши там, переоценят, скажут, вот дадут справку, что соответствует ваш диплом, там еще выписку захотят с отметками, соответствует, вот там, скажем, бакалавру или мастеру американскому и так далее. Так, значит, UI, UX дизайнер, 46 лет. Опыт работы 15 лет, грин-карту не выиграл. Какие шансы уехать по политике? Решились бы вы поехать? Ну, послушайте, вы как вопрос круто задали. Значит, с одной стороны, вы говорите, что у вас опыт работы в IT, там, некоторые 15-летние, и я думаю, что вы интересуетесь миграцией по работе. После чего выясняется, что по политике. Но никакого же влияния нет политики на там, то, по какой профессии вы работаете. Значит, если вы хотите уехать по политике, уезжайте по политике, никаких проблем у вас не возникнет, если вы серьезно этим займетесь. Вот. Если серьезно не займетесь, могут быть проблемы. Может быть даже вопрос, а зачем, а смогу ли я, а как же я смогу, если это не для таких, как я. И тогда в этот момент все закончится, и вы не уедете по политике. Значит, будете дальше разбираться, уедете. Дальше что еще? 15 лет... UI, UX дизайнер. Но вы можете по рабочей визе пытаться. Это такой процесс тоже не гарантированный и может занять много времени, но вы можете через релокацию в какую-то компанию пойти, которая там какой, ну типа EPAM, как условное такое название для них, для всех. Там, Luxoft, там как такой план. Так. У вас на канале написано, что ваша школа тестеров первая в мире. Это правда? Таки да. Получается, вы нашли уникальную нишу, но я ее не искал. Вы поймите правильно, в тот момент, когда я создал первую в мире школу по тестированию программного обеспечения, профессиональную, я не думал об этом. И до меня это дошло только через несколько лет. Я потом, думаю, боже, подумал, так а мы же первые. Я вообще об этом не думал, ну никак. Понимаете? Ну да, так вышло. Это был 94-й год, и в то время единственное место в мире, где можно было создать такую школу, чтобы там собралось сколько-то учащихся, чтобы действительно можно было как-то с этого, про какой-то процесс наладить. Это было тут, потому что тут уже был спрос, а во всем остальном мире вообще люди не знали, о чем речь. Поэтому так оно возникло. То есть любая школа, которая возникла бы в Кремниевой долине, была бы первой в мире просто в то время, потому что не было ничего другого в мире. Не было нужды такой. Как происходят переработки в USA, в IT, оплачиваются ли они? Зависит от того, какой у вас контракт найма. Если вы на постоянной позиции, в общем, обычно нет. Это как бы инженерная работа. Инженерам обычно не платят переработку. Если вы на контракте, там, консультантом и так далее, это отдельная история, да, платят. Но это в контракте у вас. То есть вы не можете ставить вопрос так, как вообще это происходит. Это вот как у вас будет происходить, так и будет. Да. В принципе, есть некоторая, на контракте, когда есть некоторая сумма, если меньше этой суммы, то переработка идет в полторы ставки. Если, скажем так, от 8 часов до 12, полторы ставки. Если больше 12, то как сейчас уже двойная ставка. А если вы больше этой суммы получаете на контракте, то переработка идет по ровному, по той же самой ставке, что и ниже, что обычный час. Вот у меня Свету однажды так наняли в компанию Xerox, Xerox по-русски, да, мы говорим, вот, Xerox, и там ей дали на 2 цента больше, чем вот эта пороговая величина, потому что там предполагалось, что будет много овертайма сверхурочных, и ей специально дали на пару центов больше, чтобы платить по ровной ставки, а не по полуторной. Да. Можно ли перейти с H2B на иммиграционную визу или грин-карту? Насколько я знаю, смысл H2B состоит в том, чтобы этого не делать. Это как бы временная неиммиграционная виза. Перейти на иммиграционную можно, каким-то естественным способом, там типа женитьба, допустим, я не знаю, что еще там может быть, там политическое убежище, там лотерею выиграл, понимаете? Это можно, но так, чтобы вот естественным образом она переходила в грин-карту, нет. Как бы весь смысл в том, чтобы нет. Так, ребятки, знаете чего? Мы уже с вами тут 2 часа, и нам надо заканчивать. Поэтому... Так, я быстро так просматриваю. Так, что там у нас люди пишут? Тут много совершенно замечательных комментариев, но поскольку время подошло... Так. Спрашивают, может быть, вам вопрос этот задавали? Тем не менее, почему вы продолжаете помогать людям переезжать за границу? Простите, не думаю, что YouTube настолько много платит за просмотры, чтобы мотивировать. Это зависит от того, как вы на это посмотрите. Значит, кто-то вам скажет, понятное дело, мне все время это говорят, что он же заинтересован в эмиграции. Вот чем больше народу приедет, тем больше у него студентов в школе, там и так далее, и так далее. Это определенный тип мышления. Я, в общем, я им сочувствую, но это не важно. Вы можете придерживаться этой точки зрения, которая кроме сочувствия ничего больше не вызывает. На редкость идиотичная. То есть нужно серьезно мозгов не иметь, чтобы вот так рассуждать. Но я могу вам сказать что-то такое, но вы можете мне не поверить, например. Но у меня серьезная мотивация такая. Знаете, как бывает? Вот есть человек, дали ему палочку там эстафетную, он там пробежал, выкинул ее и дальше пошел, и все, и забыли. И больше эта палочка никому в руки не попала. Я получил эту палочку, понимаете, от других людей. И что же я такой урод, чтобы ее бросить и сказать, а других людей нет, вот есть я, и на мне человечество заканчивается, и нас не так воспитывали. Нас не так воспитывали. То есть, если ты можешь что-то хорошее сделать и не сделал, да кто ж ты после этого? Ну правда. Ну кто ты после этого? Ты мог сделать? Тебе помогали? Вот я смотрю на этих вот они сейчас там против иммиграции, они вот тут, которые в Америке уже тут, которые так поимели эту систему, вот эту, об этом обычно не сильно рассказывают. Но я-то вижу, я же их всех знаю, я знаю, как они поимели эту систему. Сколько Вы даже себе представить не можете, какой финансовый ущерб они нанесли этой стране своими действиями, как бы, да. И они говорят: хватит иммиграции, хватит этого. Мало того, что они это когда-то делали, там 20-30 лет назад, они сегодня продолжают это дело. Они сегодня продолжают черпаком, вот таким черпаком, я извиняюсь, тянуть из этой системы бабло, да? Да тот же Трамп, вы посмотрите, что он сделал. Он женился на иностранке, привез себе иностранку, а сейчас он ее родителей привез. Это называется chain migration. Это то, против чего он катастрофически выступает, категорически и так далее. И вот эти люди, они так против этого. Так самодепортируйся нахрен. Это же ты грабишь эту страну, которая тебе ничем не обязана. И ты ее грабишь. И вот, понимаете, я просто чему рассказываю. Что я прошел какой-то путь. Нам люди помогали. И я радуюсь, когда у меня есть возможность что-то сделать в своей жизни. Я же очень много получаю в обмен. Вот вы даете в окружающий мир что-то, и вы получаете в обмен из этого окружающего мира. Если ты взял пайку свою под одеяло, залез и схавал ее, что ты получил от окружающего мира? Ничего. Просто ничего. И ты еще знаешь, что ты урод. Ты очень хорошо знаешь, что ты урод. Потому что вокруг тебя люди, они с тобой, вот они с тобой вокруг. Ты мог эту пайку там поделить и все, и быть вот среди этих людей. Они с тобой, ты с ними. И вот мы что-то, какое-то сообщество из себя представляем. А ты под одеялом и сожрал. И так, чтобы ни с кем не поделиться. Поэтому нас так учили, что пайку под одеялом не жрут. Так что у нас таким в пионерских лагерях темные устраивали. Я не хочу сказать, что это хорошо бить кого-то, но просто я такие случаи знаю, как бы сталкивался. Поэтому воспитание такое, не знаю. А можете не верить, это ваше дело. Я вообще такой корыстный, знаете, у меня сколько миллионов не есть, все мало, знаете. Как-то хочешь еще больше миллионов. Остановиться нельзя, друзья, нельзя. И вроде и потратить-то, что там вот, не потрачу на себя. Так. А все хочется. Опять же, еврей. Значит, если что делается, значит, наверное, не просто так. Так вот будете жить и не поймете, где я вас поимел. Вроде и денег не взял. Хорошо, да. Значит, не пытались ли меня вербовать органы с родины? Нет. Я не представляю себе никакой ценности для органов с родины. Даже меня даже на органы разобрать никакой ценности нет, с диабетом, со всеми делами. Поэтому никаких я нет, не. Так, если уже таких, как я, вербовать, это ж сколько, никаких денег не хватит. iOS-разработчик, понимание паттернов, среднее, не полностью. Solid знаю, исследую, RX, все. Опыт почти 3 года, Swift. Есть шансы? Да, конечно. Нет, ну человек, который с 3 годами iOS-разработки, у него, безусловно, есть шансы. Но если он не поц, понимаете, а действительно разработчик. Ну, конечно. Да. Американцы к месту не привязаны. Они привязаны к работе. Говорит. К месту. Они сейчас гораздо меньше, чем, допустим, там 50 или 100 или 200 лет назад, склонны менять место жительства из-за работы. Их приучили, что им обязаны государство, вот это. Не было никогда пособия по безработице. Человек, ну, нет работы, он снялся и поехал. А что он должен делать? Конечно, он привязан к работе. Поэтому он снялся и поехал туда, где есть работа. Сейчас нет, он сейчас привязан к месту. Он говорит: дайте мне работу сюда. Я буду голосовать за того, кто хочет, кто поможет нам открыть наши шахты, которые все равно умирают. Но я не поеду, я не буду менять профессию, я не уеду туда, где есть работа. Вот я шахтер, я здесь родился, я в 5-м поколении шахтер, я хочу копать. Вот мое кайло, дайте мне, значит, пустите меня в забой. Так. Возможно ли за 10-15 лет работы в долине заработать на свое жилье? Ну, зависит от того, кем вы работаете, чем вы работаете. Вот у меня уже сейчас на подходе буквально вот этот фильм о том, как мы там свой 1 миллион заработали, там все связано с жильем. И мы купили жилье почти сразу. почти, ну, то есть там было первые пару лет, мы как-то немножко оглядывались, а первое наше жилье мы купили, это была квартира, шикарная, она сейчас стоит 1,5 миллиона. Это была квартира за 130 тысяч, по тем временам, это был 93-й год, то есть мы приехали, мы еще 3 лет не были в стране. И из этих 3 лет, 2 года мы практически ничего там толком не зарабатывали. Мы только более-менее год зарабатывали, мы пошли, купили квартиру. Поэтому сегодня, это не должно занимать 15 лет. Я думаю, что это чересчур насчет 15 лет. Но важно, кем работать. Если вы будете мало зарабатывать, то и за 100 лет не купите ничего. Так, ну что, можно ли устроиться тестировщиком ПО США-Россия, не имея сертификатов об обучении? Кому нужны ваши сертификаты? Нужны проекты, нужны навыки, нужны возможность делать работу. Сертификаты вообще никому не нужны. В чем причина, что поток мигрантов из России не уменьшается? Или это искаженная картинка статистических компаний? Я думаю, что если бы не вот это зомбирование тотальное и так далее, то поток иммиграции увеличился там в 10, 50, 100 раз. Но я не знаю, там, я так это понимаю. Так. Хорошо, ребята, давайте мы, наверное, все уже закончим, потому что тут у меня время подпирает, и у меня еще рабочий день сегодня, надо много чего успеть. Поэтому спасибо всем, кто был, задавал вопросы, и движемся дальше.